Сегодняшняя наша глава – это глава Ваойера. В нашей главе я сегодня хотел рассмотреть отрывок, в котором рассказывается о двух вещах. Первая часть этого отрывка рассказывает о рождении Ицхака. И вторая часть этого отрывка рассказывает о довольно интересном и, как мне кажется, необычайно важном событии. Это о том, как Сара требует от Авраама, чтобы он выгнал Агарь вместе с ее сыном. И, соответственно, то, что Тора дальше рассказывает нам по поводу этого, что произошло с сыном Ишмаэля, сыном Авраама в пустыне, когда они, соответственно, там находились. Интересно, что этот отрывок нам важен, кроме всего, тем, что этот отрывок читают на Рош-Ашану. Причем в этой главе, в главе Ваойера, есть два отрывка, находящиеся в конце главы. Первый отрывок, это вот этот вот отрывок, его читают в первый день Рош-Ашаны. Второй отрывок, в котором заканчивается наша недельная глава, это отрывок, в котором рассказывается про Акедат Ицхак, приношение Ицхака. И, соответственно, мы видим, то есть причина, по которой мы читаем этот отрывок в Рош-Ашану, потому что в Талмуде Рош-Ашана говорится, что Сара нефкеда в Рош-Ашану. То есть есть два мнения. То есть мнение, что нефкеда имеется в виду, что она родила в Рош-Ашану, либо то, что она нефкеда, имеется в виду, как бы, что Всевышний вспомнил о ней в Рош-Ашану, хотя Ицхак родился в месяце Нисан. Так мудрецы говорят, соответственно, говорят. То есть есть разные взгляды. Это в любом случае, поскольку Рош-Ашана – это Новый год, и в Новый год на небесах идет суд, то, соответственно, и этот суд определяет такие вещи, как благополучие, жизнь, материальная жизнь, рождение детей. То есть это все включается в этот суд. Соответственно, этот отрывок мы читаем в Новый год. Второй отрывок, понятно, что отрывок, в котором говорится о приношении Ицхака, мудрецы тоже говорят, что это тоже было в Рош-Ашану. Некоторые говорят, что это было в Йом-Кипур. Но, тем не менее, отрывок, в котором мы вспоминаем приношение Ицхака, это относится непосредственно к Рош-Ашане. В молитве Рош-Ашан упоминается история принесения Ицхака. Соответственно, то, что нам нужно понять, это то, что не может быть случайностью тот факт, что в Рош-Ашану мы также читаем, и на самом деле большую часть того, что мы читаем в Рош-Ашану, это не о рождении Ицхака, а, собственно, об Ишмаэле. Большая часть – это отрыв, который говорит нам не о том, что родился Ицхак, а говорит о том, что Авраам выгоняет Ишмаэля, и что с ним происходит, и с его матерью, что происходит в пустыне. Соответственно, этот отрывок, возможно, должен сам по себе содержать какую-то необычайно важную для нас идею. Более того, во всем этом отрывке есть несколько важных моментов, которые стоит обратить внимание. Первая вещь, что в начале этого отрывка говорится следующая вещь. «И Господь вспомнил Сару, как говорил ей, и сделал Господь Саре, как говорил». То есть два разных слова. Амар, Дибер. То есть первых двух в первой строчке нашего отрывка упоминается слово «имя Всевышнего», четырехбуквенное. Во всем остальном отрывке, вплоть до конца отрывка, упоминается имя Элоким. Соответственно, нам нужно понять, есть ли какая-то причина. Например, Есть ли какая-то причина, почему во всем этом отрывке упоминается имя Элоким, и в начале отрывка упоминается четырехбуквенное имя Всевышнего? То есть в чем разница по смыслу? То есть, можем ли из этого мы попытаться извлечь какую-то идею? Соответственно, начнем с того, что здесь говорится после рождения Ицхака. То есть после того, как... Здесь написано, видим, что какая здесь кию упоминает слова. То есть после этого Тора говорит, и забеременела Сара и родила Аврааму сына в старости его, ко времени, которое говорил ему Господь. То есть здесь Элоким упоминается. Здесь уже упоминается Элоким. И назвал Авраам сына своего, родившегося ему, который родила ему Сара, Ицхак. Почему он его назвал Ицхак? Потому что уже, когда Всевышний сказал ему об обрезании, там было сказано ему, что у него родится сын, и он назовет его Ицхаком. Интересно, что слово «Ицхак» здесь может быть связано с несколькими вещами. Во-первых, почему это имя? В той истории, в Торе, в предыдущей главе, в главе Лех-Леха, перед тем, как Всевышний говорит о том, что он назовет своего сына Ицхаком, написано, что и засмеялся Авраам. Слово «засмеялся» – смех, и может иметь два значения. Одно значение может быть смех в смысле радости, другое может быть смех в виде насмешки. Соответственно, два этих слова звучат одинаково на иврите, но по-разному переводятся на арамейский язык. Также, например, в нашей главе говорится, что смеялась Сара, когда она слышала о том, что у нее родится сын. То есть мы видим, что это слово упоминается два раза. Но мы видим, что онкилус, который переводит Тору на арамейский язык, по-разному переводит это в двух случаях. Случаем с Авраамом он переводит «и радовался Авраам». То есть, когда Авраам сказал, что будут ли у меня дети, он написано, что он радовался. То есть, он не смеялся над тем, что как это может быть, а он обрадовался тому, что Всевышний сообщил ему об этом. В случае же с Сарой написано, что и смеялась Сара, то есть, это был как смех, то есть, как нечто, что... не может произойти. И сделал, то есть, соответственно, сына назвал Ицхак. «Я сделал обрезание Авраам Ицхаку, сыну своему, на восьмой день, как заповедовал его Господь». Опять написано «Элоким». «И Аврааму 100 лет, рождение ему Ицхака, сына его. И сказала Сара, смех сделал мне Господь». Я буду переводить это слово «всесильный», чтобы отличать его от имени четырехбуквенного. «Всякий, кто услышит, будет смеяться вместе со мной». То есть, есть опять-таки, как это перевести, что «всякий, кто услышит, будет радоваться вместе со мной», или «всякий, кто услышит, будет смеяться этому, потому что он не сможет, не поверит». «И сказала, кто говорил Аврааму, будет ли кормить детей Сара, ибо родила я ему сына в старости его. И вырос ребенок, Вейгамель», то есть это пришло время, когда его перестали кормить, то есть это было, когда ему исполнилось 2 года, либо когда ему исполнилось 13 лет. Есть два взгляда, что значит Вейгамель. «И сделал Авраам», из этого мы учим, сколько было лет Ишмаэлю, то есть если это было, когда его перестали кормить, значит, ему было тогда Ишмаэлю сколько? 15 лет. Некоторые говорят, что 17. То есть, потому что когда ему сделали обрезание, через год у Авраама родился сын, то есть 14 плюс 2, 16 лет, или 17, или 15. Вот. Либо ему было, если это было 13 лет, то ему уже было 27 тогда. «И сделал Авраам большой пир в день, как этот Ицхак». И мы видим следующий стих. Это, собственно, отрывок, который нас и сегодня интересует. «И видела Сара сына Агарь египтянки, которого родила она Аврааму Мицахек». То есть мы видим, что этот отрывок опять использует слово «мицахек». Что он означает здесь? Оно означает то, что он веселится, или то, что он насмехается, или то, что он играет. То есть что слово «мицахек» означает здесь? Онкилус переводит его здесь как «михаех», что он насмехается. То есть Тора говорит, что он насмехается или веселится. Что оно означает в данном случае? То есть, объясню, это является ли это слово ключевым в данном отрывке? В любом случае, использование здесь этого слова Тора, несомненно, каким-то образом, возможно, связывает его с идеей цхок, которая фигурирует во всем этом отрывке, то есть с тем, что у нас смеял в Ицхак Авраам и Сара, и назвали сына Ицхак, и всякий, кто услышит, будет смеяться. И здесь мы видим еще раз, что смеется или веселится, или играется, слово «играться» – «мицахек Ишмаэль». «И сказала Аврааму, гони служанку эту». Вспоминается слово «ама». В иврите есть два слова.
Здравствуйте.
В соседнем здании. «Ама» в иврите есть два слова, которые обозначают служанку. Слово «ама» и слово «шифха». «Эту и сыну ее, ибо не будет наследовать сын служанки этой с моим сыном с Ицхаком». «И показалась вещь эта плоха в глазах Авраама по отношению к сыну своему его. И сказал Всесильный Аврааму, да не будет плохо в глазах твоих на юношу». По поводу юноши, и на служанке твоей. «Во все, что говорит тебе Сара, слушай голос ее, ибо в Ицхаке будет называться тебе потомство твое. Однако также сына служанки народом я сделаю, ибо потомство твое он». «И встал Авраам утром, и взял хлеб, и кожаный мешок с водой, и дал Агаре, и посложил на плечо ее, и ребенка, и послал их, и пошла, и заблудилась в пустыне Бершева», или пошла и стала блуждать в пустыне Бершева. Здесь интересная вещь, что Ишмаэль в этом отрывке нигде не называется и по своему имени Ишмаэль. Он называется здесь двумя путями. Он называется здесь либо Наар, либо Елет. Наар – это юноша, Елет – это ребенок. Причем интересно, что каждый раз, когда Всевышний говорит о нем, он называется Наар. Каждый раз, когда о нем говорится в связи с Авраамом или с Агарью, он называется Елет. То есть сколько ему было лет? То есть у нас есть две версии. Первая версия, что ему было сколько? Что ему было 16 или 17 лет. Во второй версии ему было 27 лет. То есть на самом деле Елет вполне в Торе может называться человек в этом возрасте. Можем привести несколько примеров. Когда Рувен говорит братьям про то, что они говорят, что как мы не пожалели его, когда он плакал нам, Иосиф, и молил о пощаде, он говорит, он называет его тоже Елет, ребенок. Сколько тогда Иосифу было лет? Тогда Иосифу было 17 лет. Также приводится доказательство из отрывка, в котором рассказывается про царя Рехвама. Когда ему пришли люди и сказали ему, что снимешь ли ты для нас налоги, которые возложил на нас твой отец, или нет. И говорится, что он спросил вначале у старейшин, и потом спросил у своих друзей, с которыми он рос. Они называются Еладим, дети. Но царю Рехваму в то время было 40 лет. То есть мы видим, что в этом отрывке называются люди в возрасте 40 лет, потому что они росли с ним, то есть они не должны были быть младше его, Еладим. То есть слово «елот» не обязательно означает «маленький ребенок». Так же, как слово «наар». То есть мы, например, видим, что мудрецы говорят в истории про приношение Ицхака, что два юноши, которых с собой взял Авраам, это были Ишмаэль и Элиэзер. То есть понятно, что Ишмаэлю, когда говорят, не говорят, Ицхаку было 37 лет, то есть Ишмаэлю тогда должно было быть уже больше, почти 50 или больше 50 лет. Либо Элиэзер, который тем более должен был быть гораздо старше. То есть Наар и Елет – это не обязательно описание кого-то маленького. То есть Елет может называться человек, и так же, как юноша, Наар может называться человек в более старшем возрасте. И закончилась вода из мешка, и бросила она ребенка под одним из кустов. И пошла, и села напротив, вдалеке, как расстояние выстрела стрелы, выстрела из лука. Ибо сказала, не увижу я смерть ребенка, и села из напротив, и плакала, как бы вознесла голос свой и плакала. То есть интересно, что здесь упоминается слово «лук», то есть выстрела из лука. То есть непонятно, почему Тора здесь, почему я говорю это важное слово здесь. Потому что в этом отрывке будет еще раз упоминаться понятие стрельбы из лука. «И услышал Господь голос юноши, и возвал ангел Господь, услышал всесильный голос юноши, и возвал ангел всесильного Хагари с небес, и сказал ей, что тебе, Хагарь, не бойся, ибо услышал всесильный голос юноши, Баашер Гушам, в том месте, где он». Это вот слова, то слова, которые мы сегодня будем разбирать на занятии. «Встань и неси юношу, и поддержи руку его, ибо великим народом я сделаю его». И открыл всесильный ее глаза, и увидела она колодец с водой. И пошла и наполнила мешок с водой, и напоила юношу. И был всесильный с юношей, и вырос он, и сел в и поселился в пустыне, и был стрелком из лука. Это довольно интересное сочетание слов, но мы не будем, потому что кашет на иврите – это человек, профессионально стреляющий, лучник. То есть ровая – это стреляющий, то есть стреляющий лучник, то есть стрелок из лука, не стрелок из лука, где лук является предметом, а стрелок-лучник, то есть как два описания деятельности человека. И поселился он в пустыне Паран, и взяла ему его мать жену из земли египетской. То есть это этот отрывок. То есть на первый взгляд, как я говорю, этот отрывок мы читаем в Рош-Ашану. Соответственно, этот отрывок для нас должен иметь необычайно важное значение, потому что не может быть, что мы читаем этот отрывок чисто случайно, потому что мы начинаем читать с отрывка, где рассказывается про рождение Ицхака, и это понятно нам необычайно важно, это имеет отношение к Рош-Ашане, потому что рождение Ицхака – это было явное чудо, так же, как все существование еврейского народа. То есть, несомненно, что и этот отрывок, в котором Тора рассказывает нам о судьбе первого сына Авраама, он должен иметь для нас определенное значение. Посмотрим несколько вещей, как это, что здесь, какие взгляды есть на Ишмаэля. Посмотрим, что здесь пишет Раши. Раши приводит нам два мнения. Он пишет следующую вещь. Комментарий Раши основан на Мидраше. Раши пишет «Мицахек» – «веселиться». Это язык идолопоклонства, как написано «Ваикуму лицахек». То есть и встали они, чтобы веселиться. Это говорится про евреев, которые сделали золотого тельца. Другое слово объяснение, что имеется в виду «кровосвящение». Разврат. Откуда мы знаем это? Мы знаем из того, что жена Потифара говорит ему, привел ты сюда еврея, лицахегби, надсмехаться надо мной. То есть, что такое лицахег в данном случае? Имеется в виду, что он как бы хотел иметь с ней связь. Другое объяснение, что это язык кровопролития. Откуда мы это знаем? В книге Шмуэль рассказывается, как воины Йос Давида под предводительством Яава встретились с воинами Авнера. И, соответственно, один из них говорит другому: «Встанут-ка, юноши, и повеселятся перед нами». И дальше описывается, что они начали сражение. То есть третье слово «веселиться», оно упоминается по отношению к идолопоклонству, к разврату и кровопролитию. Соответственно, что она увидела? Что Ишмаэль занимается чем? Он занимается идолопоклонством, развратом и кровопролитием. То есть слово «мецахек» здесь, в отличие от этого, Ибн Эзра здесь пишет просто. Он пишет «мецахек», ибо такой обычай юношей. И позавидовала ему Сара, потому что он был старше, чем ее сын. То есть Ибн Эзра дает простое объяснение. Он говорит, что здесь не нужно искать никаких специфических значений. Мецахек просто веселился, как ребенок, как мальчик. Сара увидела его, и поскольку это был старший сын, она была женщина, то есть она позавидовала ему и решила от него его выгнать. То есть так Ибн Эзра объясняет. Однако Раши объясняет, говорит, что мецахек имеется в виду, что он занимался тремя этими вещами, то есть это считаются три самых страшных преступления. Дальше Раши пишет: «Сыном моим». Из ответа Сары мы видим, что она имела в виду, что не будет наследовать сын рабыни этой, сыном моим. Из этого мы видим, что он спорил с Ицхаком из-за наследства и говорил: «Я первенец, и я должен получить две части». Выходили в поле, и он брал свой лук и стрелял в него. И говорил, приводит стих, говорится, что как бы играясь, пускает стрелы и говорит, что играюсь я. То есть это тоже слово «месахек» – «веселиться». Сыном своим Ицхаком Раша объясняет, что несмотря на то, что он мой сын, то есть да, даже он сын, даже если как Ицхак, и если как Ицхак, то даже если бы не был моим сыном, тем более, что он Ицхак и мой сын. На это объяснение Раши Рамбан пишет следующее. Он пишет, что Раши здесь соединил несколько объяснений одновременно. И вот то, что он пишет. Для того, чтобы привести Рамбана, я покажу, что, откуда берется это объяснение Раши. Это объяснение Раши берется из Мидраша Раба. И здесь мы увидим, что в Мидраше Раба есть, оказывается, два противоположных взгляда по поводу из того, что написано «веселиться». Сказал Раби Шимон: «Раби Акива, мой учитель, говорил здесь вещь негативную. Я же говорю вещь позитивную». То есть Раби Шимон не согласен, говорит, что Раби Акива и я, то есть Раби Акива это был его учитель, не соглашаемся в комментарии этого места. То есть Раби Акива говорит плохо о Ишмаэле, я говорю хорошо об Ишмаэле. Раби Акива говорит, мецахек, веселиться, означает разврат. Как мы видим из того, что написано, привел ты слугу этого еврея, чтобы он насмехался надо мной. Это учит нас, что Сара видела Ишмаэля, который хватает кананаанских женщин, замужних даже, и насилует их. То есть мы видим, что Раши, хотя он и приводит комментарий, основанный на Мидраш Раба, он не цитирует весь Мидраш целиком. То есть вот эта часть, которая написана, что он хватает кананаанских женщин и насилует их, не приводится в Раши. То есть Раши приводит только часть Мидраша. То есть каждый раз, когда Раши приводит какой-то комментарий, он всегда как бы его комментарий это не просто цитата из Мидраша, а это комментарий на пшат, уровень пшата в Торе. Мидраш это уровень драш, поэтому Раши берет идею, которая соответствует пшату. То есть это главная как бы идея Раши, то есть его комментарий. Раби Ишмаэль говорит, цхок – это идолопоклонство, как сказано, и встанут, и встали для того, чтобы веселиться. Это учит нас, что Сара, мать наша, видела Ишмаэля, который строит помосты, ловит кузнечиков и приносит их в жертву. То есть он кузнечиков приносил в жертву, то есть какой-то вид особого идолопоклонства был. Мы видим, что это несколько мудрецов уже, раби Акива, раби Ишмаэль. Раби Лезер, сын раби Йоси Аглили, говорит, что веселье – это кровопролитие, как написано, и встанут ко юноши и повеселятся перед нами. Раби Азария от имени раби Леви говорил Ишмаэлицеку, пойдем, посмотрим нашу часть поля, и брал Ишмаэль свой лук и стрелы, стрелял их в Ицека и делал, как будто бы он играется. Я же говорю, то есть мы видим, что раби Шимон приводит здесь, говорит, что раби Акива спорил сам, я говорил так, хотя приводится мнение четырех мудрецов. То есть комментаторы объясняют, что на самом деле раби Акива имеется в виду, что как бы все эти мудрецы, они соглашаются с раби Акивой, в чем, что Митсахек в данном случае это нечто негативное. Посмотрим, что здесь пишет раби Шимон сам. Раби Шимон же, раби Шимон Бариха, это автор книги Зохар, кстати, он говорит, я же говорю, что это язык наследства. То есть раби Шимон, важно сказать, что он сказал. Он сказал, что я толкую это в позитивную сторону. Что в момент, когда родился Ицхак, все веселились. Сказал им Ишмаэль, глупцы вы, я первенец, и я должен взять в два раза больше. Что из ответа Сары, нашей праматери, мы видим то, что она сказала Аврааму, что не наследует сын служанки этой с моим сыном. Несмотря на то, что Ицхак и так далее. То есть то, что Раши приводит. В другом Мидраше, то есть другая версия этого Мидраша, говорит, что раби Шимон еще добавляет, хас вишол, он говорит, не дай бог, что в доме нашего праотца Авраама было идолопоклонство. То есть кроме всего, то есть кроме того, что он говорит, что мы видим, что о чем здесь говорится, что Сара говорит о чем? О наследстве. То есть это причина, которая, она говорит, что получается, что предыдущий стих, в нем тоже была идея наследства. То есть о чем смеялся Ишмаэль? Ишмаэль претендовал на наследство, которое он должен был получить. Соответственно, раби Шимон говорит, что здесь идет речь. Еще более какая интересная вещь. Здесь есть что-то. Он говорит, что это достойная вещь. То есть Ишмаэль претендовал на наследство Авраама. Самая поразительная вещь в этом, это то, что Раши приводит мнение и мудрецов, и раби Акива, и раби Шимона в своем комментарии на Тору. То есть он приводит на слово Митсахек, он приводит комментарий мудрецов, то есть раби Акивы, раби Ишмаэля и раби Элиэзера, сына раби Йоси Агдили, объясняя, что Митсахек это означает три разных преступления. А дальше он пишет, приводит комментарий раби Шимона бар Йохай, которые на первый взгляд спорят один с другим, то есть это два разных объяснения. Раши же приводит их вместе. И это, соответственно, то, что здесь пишет Рамбан. Рамбан задает на Раши вопрос. Он говорит, что также здесь Рав, то есть Рав это учитель, он называет Раши Рав, написал, привел спор их всех вместе. То есть Раши взял и соединил два этих разных объяснения. То есть он привел и объяснение раби Акивы, и объяснение раби Шимона, как будто бы это общая часть, как бы одна цельная комментарий, это самое. И он приводит вторую часть. Им я говорю, не дай Бог, чтобы было в доме праведника, про которого сказано, говорит Всевышний, ибо я знаю, что он заповедует сыновей своих и свой дом. То есть это говорится где? Когда Всевышний говорит, что он не сможет скрыть от Авраама то, что он хочет сделать. Раби Шимон приводит, то есть это не приводится в этой версии Мидраш, но и приводится в другой версии. Что он говорит, что про Авраама сказано, что весь его дом будет воспитан, то, что он будет идти по пути Всевышнего. Как его в доме может находиться идолопоклонство, разврат и кровопролитие? Цхок, который говорится здесь, это идея весь наследство. То, что он говорит. Более того, он говорит, что то, что сказано, что он спорил с Ицхаком по поводу наследства, мне кажется, неправильно. Потому что, если так, значит, что уже Ицхак был взрослым. Если Ицхак был взрослым, то Ишмаэль был старше его на сколько? На 13 лет. Наши мудрецы говорят, что ему было 17 лет. Если это было 17 лет, то значит было через 2 года. То есть, что получается? Какой вопрос? Если он уже спорил с Ицхаком по поводу наследства, то есть говорится, что они уходили в поле и так далее, значит, Ицхак уже был взрослым человеком. Значит, вся эта история, что Агарь несла его как ребенка, то есть на своем, что Бог ей сказал, неси его, то есть описывается он как ребенок и так далее, то есть это получается уже совсем взрослого человека говорит. То есть это вопрос, который задает Рамбан. Он говорит, что Раши смешал два объяснения вместе, взаимоисключающих. То, что претензия, в чем было возмущение Сары, из-за наследства или из-за того, что она увидела, что Ишмаэль ведет себя неправильным образом. То есть то, что Ишмаэль претендовал на наследство, по объяснению Раби Шимона, говорит об его достоинстве, то, что он был достоин этого. Только в глазах Сары он был недостоин сравниться с ее сыном Ицхаком. Либо это говорит о его недостатке, что он совершал страшные преступления. Раби Ибн Эзра приводит дальше объяснение, о котором он говорит. И то, что правильно в моих глазах, что это было в день, когда закончили кормить Ицхака, и она увидела, что он насмехается над Ицхаком или над пиром. То есть, по его объяснению, он смеялся над Ицхаком или над пиром, который сделали. И поэтому она сказала, сын Агари египтянки, и не сказала, Ишмаэль смеется. И также сказала, гони служанку эту ее сыну. Потому что сказала, что раб, смеющийся над его господином, полагается ему смерть, либо наказание. Я же не хочу этого, просто прогони его от меня. И не будет наследовать твоей собственности ничего сына моим, который является сыном госпожи. И сказала, чтобы прогнал также его мать, потому что если оставит юноша свою мать, то он умрет. То есть, по объяснению Рамбана, это действие было еще милосердием по отношению к Ишмаэлю. То есть, нужно было прогнать кого? Нужно было прогнать его, но его нельзя было прогнать одного, потому что он еще был малолетний, поэтому Сара сказала, что должен выгнать его вместе с его матерью. Соответственно, и Рабарбанель оспаривает это комментарий Рамбана. Он говорит, что на самом деле все наоборот. Он говорит, что тогда Сара должна была бы сказать, что выгони этого сына своего вместе с матерью его. Она говорит, гареш гама азот ведбна, то есть выгони эту служанку с ее сыном. То есть, по объяснению Абарбанеля, главной причиной здесь была служанка, а не ее сын. То есть, он дает длинное объяснение, что она была как бы его жена, и сам факт, что у него была другая жена, это как бы показывало, что Ицхак не является настоящим наследником. То есть, там длинное объяснение, которое дает Абарбанель, я не хочу на нем сегодня останавливаться. Сфорно здесь некоторым образом связывает эти объяснения, и говорит, что на самом деле здесь все просто. Почему? Потому что говорят, что то, что говорит ребенок на улице, это он слышит в доме. Соответственно, если Ишмаэль смеялся над Ицхаком, о чем он смеялся. Говорится, что тогда как бы смеялись над Сарой и говорили, что она родила от Авимелаха, а не от Авраама. Соответственно, где он это услышал? Он услышал дома. И дальше здесь говорится еще, говорится, что когда они начали блуждать, что такое блуждать? Раши пишет здесь, Хазрал Илгилулей Бейтавия, что она вернулась к идолопоклонству, которое было в доме его, ее отца. Говорится, что Агарь, по объяснению Раши, она как бы, что значит, что она начала блуждать, что она не просто, что она заблудилась в пустыне, а что на самом деле она начала блуждать духовно. И в Мидраш приводит объяснение довольно интересное. Я объясню, почему это объяснение нам очень важно. Дело в том, отложу это на потом. Соответственно, у нас здесь есть большой вопрос по поводу Ишмаэля. То есть, что из себя на самом деле представлял Ишмаэль? Дело в том, что дальше Раши пишет такую вещь. Говорится, что когда она оставляет Ишмаэля под одним из кустов, и говорится, что она молится, плачет и так далее, Всевышний говорит ей, ангел говорит ей, ибо услышал всесильный голос юноши Баашер Хушам, там, где он сейчас. Раши приводит на эти слова комментарий следующий. Что в соответствии с его поступками сейчас его судят. И не в соответствии с тем, что он будет делать в будущем. Оказывается, в тот момент ангелы на небесах обвиняли Ишмаэля и говорили, «Владыка мира, тот, чье потомство в будущем будет умертвлять твоих детей в жажде, ты сделаешь так, чтобы до него поднялся колодец в пустыне». И он отвечает ему, сейчас он кто, праведник или грешник? Отвечает ли ему праведник, говорит он им, в соответствии с его поступками в настоящий момент я его сужу, и не сужу, как то, что написано, Баашер Гуша, в том месте, где он сейчас. То есть Баашер Гуша имеется в виду не в том физическом месте, где он находится, как объясняет Рамбан, а имеется в виду, что в том духовном состоянии, в котором он находится сейчас, я сужу его. Соответственно, возникает большой вопрос, как нам привести это в соответствии с тем, что говорилось до этого по поводу Ишмаэля. То есть на самом деле Ишмаэль, если говорится, что он занимался идолопоклонством, занимался развратом и кровопролитием, совершал третьих преступления, то каким образом здесь написано, что в этот момент он является праведником? То есть он сделал тшуву, или что? Что здесь произошло? То есть какой он сделал тшуву к этому моменту? То есть что означает, что Всевышний говорит, что этот момент он является праведником? До этого момента не прошло большого времени. Сара увидела, что он веселится, развлекается. Мудрецы объяснили, что развлекается, имеется в виду, что он совершает три самых страшных преступления, которые только могут быть. И вдруг в этом отрывке, в самом же комментарии Раши, мы вдруг видим, что ангелы обвиняют Ишмаэля, говорят, причем обвиняют кого? Говорят, что его дети в будущем будут умертвлять твоих детей. А где это было? Говорится, что когда евреи шли в изгнание, тогда их изгнал Навуходоносор, они шли и жаждали пить воду. Он вел их рядом с арабами. И они говорили, остановите нас рядом с нашими родственниками, с Ишмаэлем. Они пожалеют нас. И те приносили ему соленую рыбу и мясо. и, соответственно, давали им надутые меха, и когда они хотели пить, они надували их воздухом, там не было воды, то говорится, что воздух входил в них, и они погибали от этого. То есть, таким образом, как бы они вели себя с евреями. Это как обвинение, приводят ангелы в этот момент. Соответственно, комментаторы спрашивают большой вопрос, то есть как нам это привести в соответствии с тем, что здесь написано, что, соответственно, что он совершал преступление, а здесь написано вдруг, что сам Ишмаэль в этот момент праведник. Более того, серьезный вопрос, который спрашивают мудрецы на эту историю, на этот момент, это то, что у нас есть закон, который называется «Бен Сорер Море», что когда есть непослушный сын, который не слушается родителей и так далее, и нашли, что он, его привели в суд и наказали, он все равно продолжает себя вести таким образом. Его суд приговаривает к смерти, и говорится, что умрет он, то есть на чему образом, что говорится, если его сейчас не убить, он станет потом преступником и убьет других людей. То есть его судят на то, что будет в будущем. Соответственно, то есть, да, то есть это закон Торы, что его судят за вещи, которые он еще не совершил, а за то, что он совершит. То есть как будто бы он точно совершит это, и мы говорим, что если он сейчас, он погибнет праведным, если в будущем его оставить жить, он погибнет преступником, он все равно погибнет. То есть говорится, что этот закон, он прямо противоречит, на первый взгляд, тому, что говорится здесь, где эта фраза приводится, она приводится, как ни странно, в трактате Роша Шана. Потом, то есть вот эта идея Башер Гушам, в том месте, где он сейчас, это не относится не только к Ишмаэлю, она относится ко всем евреям. И относится этот как раз отрывок, высказывание Раби Ицхака приводится в трактате Роша Шана по отношению к большому количеству мыслей, которые приводится, и кроме этого, имеющееся отношение к Роша Шане. Более того, в Иерусалимском Талмуде тоже приводится этот отрывок. Там говорится по поводу Бейнани, средних, которые Всевышний судит между Роша Шаной и Йом-Кипуром. Соответственно, задается вопрос по поводу этого, и Талмуд говорит, что Всевышний, что как бы их книги открыты. То есть, что это значит? То есть, говорится, что между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром праведники сразу записываются в книгу жизни, грешники записываются, соответственно, в книгу смерти. Что это значит, это уже отдельный вопрос. Вот, средние не записываются никуда, спрашивает Иерусалимский Талмуд. То есть это зависит от того, как они себя будут вести до Рош ха-Шана, до Йом-Кипура. Спрашивает Иерусалимский Талмуд, для Всевышнего же все открыто. Он же знает, кто из них будет как себя вести. И, соответственно, если он все знает, он уже может их записать сейчас в какую-то из книг. На это отвечает, приводит Талмуд доказательства из этой истории, из этого места в Торе, где написано «Башер Гушам», что Всевышний судит человека только по отношению к тому моменту, в котором человек сейчас находится. То есть, получается, нашли, по крайней мере, одну деталь из этого отрывка, который имеет непосредственное отношение к Роша Шане. Более того, как бы вот эта идея связана с кем? Мы учим ее именно с Ишмаэля. То есть вот этот момент, связанный с судом в Роша Шану, что человека судят именно не за то, что он сделает в будущем. То есть, может, человек будет преступником. Тем не менее, его небесный суд в Роша Шану судит только за то, что он представляет из себя в настоящий момент. То есть это необычайно важный принцип, касающийся Роша Шаны, судного дня. Это мы учим именно из этого отрывка, из Ишмаэля. То есть, по крайней мере, видим одну причину, почему этот отрывок, не только первая часть этого отрывка, в которой говорится про рождение Ицхака, а также этот отрывок, где говорится про Ишмаэля, имеет отношение к Роша Шане. Но это не все. То есть, есть на самом деле гораздо более глубокая вещь, на которой как бы мы подойдем чуть позже. Соответственно, комментаторы пытаются по-разному разрешить эту проблему. Рассмотрим несколько комментариев, как они подходят к этому вопросу. До того, как просмотреть комментаторов, я хочу прочитать комментарий, который дает на идею Ишмаэля Ора Хаим ха-Кодеш. Дело в том, что нам нужно понять другую вещь. Кем является Ишмаэль? Какой у него статус? Ишмаэль является сыном служанки, то есть когда, то есть понять как бы суть того, что вообще происходит между Ишмаэлем, Агарью, Авраамом и Сарой. Какой статус у Ишмаэля? То есть когда Сара отдала Агарь в жены Ишмаэля Аврааму, она стала свободной женщиной или осталась его служанкой? Ее служанкой. На ком был женат Авраам? Он был женат на своей рабыне. И тогда родившийся сын является тоже рабом. Либо Агарь была свободной женщиной, и, соответственно, Ишмаэль тоже был свободным. То есть кто такой Ишмаэль? Он является сыном Авраама или он является слугой Авраама? Почему? Потому что по еврейскому закону сын от служанки, если она служанка, рабыня, он является рабом. Так же, как сын от нееврейки является неевреем. Соответственно, в своем комментарии Орахаим объясняет всю духовную идею того, что Сара решила отдать свою служанку Аврааму в жены. То есть это большой комментарий, который приводится на отрывок в главе Лех-Леха. В главе Лех-Леха рассказывается о первом конфликте, который произошел между Сарой и Хагарью. Соответственно, он здесь говорит такую вещь, что когда, то есть есть большой спор в Талмуде среди законодателей, что если, что происходит, если человек взял себе в жены свою служанку, становится она автоматически свободной или нет? Почему? Потому что есть такой принцип, что человек не делает никогда, как бы человек статус, что он не занимается развратом. Если он берет себе в жены служанку, то это разврат. Почему? Потому что у него нет официального статуса брака с ней. Соответственно, если человек взял себе в жены служанку, то мы говорим априори, что он дал уже ей свободу. То есть мы говорим так, это, кстати, связано с интересным историей в еврейской, как моментом в еврейской истории, это то, что был Бустинай. Бустинай это был экзиларх, один из лидеров еврейского народа в Вавилоне. Он был женат, говорится, на дочке персидского царя, которая была рабыней. У него родились дети, соответственно, у него было несколько жен. И дети от его настоящих жен, как бы свободных, они говорили, что дети первой жены... они не являются законными детьми, то есть они не могут наследовать. Соответственно, в то время, во времена Гаоним было, разбирался вопрос, то есть является, если такой великий человек взял себе в служанку в жены, это по еврейскому закону запрещенная вещь, то мы говорим, что он однозначно ее освободил. Соответственно, этот вопрос здесь разбирает Орахаим с галахической стороны. И, соответственно, он здесь говорит, что его идея, что Сара, когда дала в жены ему Агарь, она ее не освободила. И это то, что она говорит ему здесь, что когда Агарь перестал ее слушаться, он говорит, что разбой, вершащийся против меня, он на тебе. Почему? Потому что сама Агарь не знала об этом. А ты должен был знать. Он говорит, я дала тебе служанку свою. И она увидела, то есть и так далее, и начала... перестала уважать меня. То есть она забеременела и перестала уважать меня. Она говорит, что я тебе прямо сказала, что я не освободила ее, а даю ее тебе, когда она служанка. То есть а Сараши говорит, что я объяснила, что она будет служанкой, даже когда ты будешь вместе с ней. И он приводит Мидраш, в котором он говорит, «И дала ее Аврааму, мужу своему, ему, а не другому». Что это означает? Это означает, что Авраам не может ее отослать на свободу. Почему? Потому что она до сих пор, чтобы она, если он не захочет с ней жить, что она будет выйдет замуж другого. Почему? Потому что она до сих пор принадлежит царю. И есть это можно объяснить двумя путями. Первое, что Авраам считал, что может быть это так, но может быть это изменилось вследствие его действия. Что на самом деле он после этого с ней не жил, с Авраамом, с Агарью. Что мы видим, что у него больше не было детей. Либо, что до сих пор не было запрета жить с рабыней. То есть этот запрет есть только в законах Торы. И несмотря на то, что они соблюдали все детали Торы в то время, тем не менее, есть, пишет Рамбам, то есть когда нужно было, когда была необходимость, они могли нарушать эти заповеди временно. И более того, пишет Рамбам, что если придет пророк и скажет, чтоб евреи нарушили закон Торы, даже многие, в какой-то момент времени можно будет сделать, как Илиягу, который приносил жертвоприношение на горе Кармель. И также поступил Авраам, пишет здесь Орахаим, того, что сказал ему Сара, потому что она была пророчицей больше, чем Авраам. Как говорят мудрецы, настиг все, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Где это говорится в нашей главе, мы увидим, что с этим есть спор. Из этого мы видим, что это было указание Сары. То есть даже если в то время, то есть есть две вещи, что даже если свободному человеку Авраам соблюдал все законы Торы, по закону Торы свободному человеку нельзя жить с рабыней, тем не менее здесь было прямое указание Сары. Она была пророчица, мудрецы говорят, больше, чем Авраам. По указанию пророка, если пророк говорит человеку, да, можно нарушить запрет, соответственно, Сара, как пророчица, сказала Аврааму, чтобы он это сделал, и Авраам так поступил. И здесь он объясняет следующую идею. Он говорит, и в этом была большая необходимость, потому что за счет того, что она была рабыня, от него как бы отсоединилась негативная часть, которая была присоединена к Аврааму с ранних времен. И вышла эта часть в рождении Ишмаэля, и остался полный свет для Ицхака. То есть вся идея Сары была именно в том, чтобы Авраам взял себе рабыню. То есть за счет этого часть как бы негативная, которая была в Аврааме, как бы отсоединилась от него, очистилась от него и вышла в первом его сыне, в Ишмаэле, как бы снятие шелухи. А его полная часть совершенная осталась и раскрылась в Ицхаке. И соответственно, если бы она была бы свободной женщиной в тот момент, то негативная эта часть не вышла бы тогда в Ишмаэле без того, чтобы не вышла с ней какая-то позитивная часть тоже. И из этого были бы большие негативные последствия. То есть что она говорит? Что он говорит? Он говорит, что вся идея в этом заключалась в чем? Заключалась в том, чтобы все как бы негативная сторона, которая еще оставалась в Аврааме, чтобы она отсоединилась от него и выразилась в Ишмаэле. Вся позитивная сторона Авраама, чтобы осталась для Ицхака. То есть если бы она освободила бы Агарь и отдала бы ее в жены в тот момент Аврааму, то тогда бы это разделение бы не произошло. То есть именно идея была, чтобы Авраам, да, нарушил закон, который был запрещен, жениться на рабыне. Для чего? Чтобы в нем произошло вот это разделение. И он здесь доказывает потом, что у Ишмаэля есть статус раба, что он считается рабом, и как бы что, все, что принадлежит Ишмаэлю, то есть и всем как бы его потомкам, оно принадлежит евреям. И он не относится к 10 народам, то есть 10 народам это 10 народов, живших в земле Израиля. А он говорит, что Ишмаэль, как бы, он как бы принадлежит нам как бы из этого самого, еще от Сары. То есть это было отличается от 10 народов, которые живут в земле Израиля. Более того, то есть она специально сделала так, что он, если бы Авраам, может быть, знал бы об этом, то есть как бы что она сделала так, чтобы как бы ее слова не были совсем понятны, потому что, может быть, тогда бы Авраам не захотел бы жить с Агарью. То есть вся идея, получается, была в чем? Он дальше объясняет весь расклад, как бы все стихи, которые здесь говорят. Ор ха-Хаим объясняет на основании этой идеи. Посмотрим, что здесь для нас важно. Идею, важную идею здесь добавляет Меше Хохма. Он объясняет этот отрывок, то есть ту идею, которую здесь объясняет как бы Ор ха-Хаим. И эта идея на самом деле очень как бы во многих местах рассматривается в хасидизме. И в Талмуде написано, что Авраам Ицхак мену Ишмаэль. Ицхак Яцам имену Исав, то есть от Авраама вышел Ишмаэль, именно приписывается Яца, вышел. То есть что значит вышел? Что он как бы забрал с собой ту негативную часть, то есть идея того, что как бы после того, как Адам съел с древа познания добра и зла, в мире произошло смешение между добром и злом. И, соответственно, говорится, что Авраам, Ицхак и Яков, каждый из них представлял, как бы Авраам представлял качество хесед, Ишмаэль это был как шелуха от Хеси, то есть, соответственно, яйца вышел из него, то есть, как бы он забрал с собой шелуху качества Хеси, а Эсов забрал шелуху качества Гвур. То есть, яйца именно как бы вышел и отсоединился. Здесь Меше Хохма дает этому некоторое другое объяснение, более философское. Но интересно, что он связывает это с Талмудом. Он говорит, что то души как бы имеют между собой определенную связь. И он говорит, что в Талмуде написано, что когда один мудрец говорит, что когда я как бы иду на тот свет, Раби Ошо выйдет навстречу меня, потому что я объяснил Мишну в соответствии с его взглядом. И он объясняет, что души имеют между собой определенную связь, и связанное с друг с другом, тем, что одна получает свое совершенство от другой. То есть, когда как бы душа отделяется от тела, тем не менее, как бы она отделяется как бы от физического мира, тогда она соединяется с той душой, от которой она получила свое совершенство. И, соответственно, он приводит вот этот отрывок, что из Талмуда в трактате Шаббат, Дав Куф 146, первая страница, что до трех поколений как бы не отсоединилось Зугма. Зугма это как нечистота от наших праотцов. И соответственно он говорит, что от Авраама Сара забрала лучшую сторону, а Зугму забрала Агарь. То есть Зугма это как бы негативную сторону. И он объясняет, что это такое. Он говорит, что в Аврааме это было то, что он не полностью как бы сомневался в познании божественности до того, как познал Творца. То есть он говорит, что это такое? Это не какая-то духовная нечистота, как нечто непонятное, если непонятно, что это такое. А он говорит, это в тот факт, что до определенного своего возраста Авраам был еще язычником, так пишет Рамбам про него. Что Авраам был в поколении, когда люди строили башню, и он был таким же язычником, как все остальные, до 40 лет, пишет Рамбам. То есть он, есть версия, что в 3 года, есть мнение, что в 48 лет, Рамбам пишет, что в 40 лет. То есть до этого как бы Авраам следовал тем заблуждениям, которые были во времена. И это то, что он говорит, что это то, что взяла себе Агарь. А Сара выбрала из него самое лучшее. Поэтому она родила Ицхака. Поэтому сказано, все, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. То есть мы видим, что Меше Хохма, который дает объяснение, основанное на Талмуде, Йора Хаим, который как бы дается объяснение, основываясь больше на Кабале, они как бы говорят некоторую общую идею. И поэтому в Талмуде есть такая потрясающая история, в которой говорится, что был некий мудрец Раби Бана, который ходил и очерчивал места, где находились могилы. И он пришел в Пимарат Махпела, то есть говорится, что он, и соответственно, он должен был знать, где находятся люди, то есть почему-то, что коинам нельзя туда заходить. И он встретил Элиезера, слугу Авраама, который стоял у входа. И сказал ему, чем занимается сейчас Сара с Авраамом. Он сказал, он говорит ему, что Авраам лежит в объятиях Сары. И Сара вычесывает ему волосы. То есть, вычесывает ему волосы. То есть, и сказали ему, скажи ему, чтобы зашел вовнутрь. На, вот у нас здесь нету Яцергоры. То есть, как бы, они там лежат, Сара обнимает Авраама, то есть Авраам лежит в ее объятиях, Сара ему волосы вычесывает. Соответственно, говорят, что пусть зайдет сюда, здесь у нас Яцергоры нету, то есть можно смотреть на такую сцену интимную, хотя в физическом мире нет, но там можно. Соответственно, это объяснение, этот отрывок объясняется в хасидизме тем, что Сара является для Авраама своего рода как барьером, потому что Авраам — это идея безграничной доброты, и от него доброта распространяется всем, то есть говорится, что он является отцом для всех геров, но геры бывают разные, есть геры, это как люди, которые хотят принять иудаизм, есть геры, которые, то есть у него как бы является прародителем для всех евреев и также для всех геров, то есть геры в хасидизме объясняется, это человек, который приходит к еврейству откуда? Из чуждой для евреидаизма культуры. То есть он не может, как бы, для него не может быть раскрыться иудаизм непосредственно. Поэтому здесь говорится, что она причесывает ему волосы. Что такое волосы? Волосы — это как бы максимальное сокращение жизненной силы человека, оно рождается в волосах. Соответственно, волосы — это как будто бы доброта от Авраама, чтобы она как бы пробудила не еврея, гера. То есть гера — это кто? У него есть еврейская душа, но у него не еврейское сознание. Потому что для того, чтобы до него дошел этот свет, он должен как бы сжаться в некоторую идею, символ этого волоса. Сара причесывает как бы волосы Авраама. Для чего? Для того, чтобы эта сила не пришла к такому человеку, который как бы не придет к иудаизму с чистыми намерениями. Есть геры, которые как бы приходят к иудаизму ради каких-то корыстных целей. То, что еврейские мужья хорошо себе относятся к женам, или там еще, что евреи умные, богатые, я не знаю. То есть много разных причин. Во времена Шломо евреи были богатыми, во времена Давида евреи были могущественными и так далее. То есть были времена, то есть, соответственно, были во времена Мордыхая, евреи были приближенными к царю. Написано, что в его время большая часть неевреев Персии стала приняла иудаизм. Были целые народы, которые приняли иудаизм из-за страха перед какими-то наказаниями и так далее. Соответственно, в хасидизме объясняется, что этот отрывок в Талмуде – это описание как бы потока духовной энергии от Авраама к этот физический мир. Интересно, что этот отрывок практически таким же образом объясняет здесь Меша Хохма, но больше с философской стороны. И говорит, что взгляды святые и праведные, которые Авраам как бы постиг через свое созерцание духовных вещей, постижение Творца, то есть это как бы то, что выбирала Сара. И это есть соединение душ как бы между собой. То есть это то, что он говорит, что то, что почитала Сара, взяла от Авраама лучшую часть. Поэтому то, что говорится, что то, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Что как бы в самом Аврааме было две части. Та часть, которая как бы его прошлое, и его настоящее. Сара превосходила Авраама в чем? Что она, он говорит, забрала от него только как бы его лучшую часть, то есть то его постижение Всевышнего, к которому он пришел после своего как бы возраста, когда он постиг Творца. И поэтому, что здесь говорит, он объясняет, что тот, кто через кого-то получил совершенство, он как бы устанавливается духовная связь таким образом. То есть говорится, что Агарье, он объясняет, как бы Ишмаэлю передалась та часть Авраама, которая была связана с его прошлым, Саре и Ицхаку передалась та часть Авраама, то есть как бы часть, он говорит, что души связаны с друг с другом, та часть его как бы мышления, которое было после того, как он пришел к постижению Всевышнего. Однако, с этим объяснением, которое дает здесь Орахаим, не соглашается в своем комментарии на Тору Эмекадовар, Нациф из Воложин. И он доказывает, что Ишмаэль на самом деле был законным сыном Авраама. И это то, как он строит свое доказательство. Оно говорит, что когда Всевышний отвечает Аврааму, чтобы он слушался Сару, что он говорит ему? Он говорит следующие слова. «И сказал всесильно Аврааму, да не будешь ты горько в твоих глазах за юношу и за служанку твою. Все, что скажет тебе Сара, делай это. Слушайся ее голоса, ибо в Ицхаке назовется твое потомство. И также сына служанки народом я сделаю, ибо потомство твое он». И он говорит, он не сказал ему, не огорчайся на рабыню, на служанку свою и на сына его, ее. То есть он, что он говорит, не огорчайся за юношу и за служанку твою. То есть он ни на Всевышний не называет Ишмаэля здесь сыном служанки. То есть что сказала Сара? Гони служанку и сына ее. То есть как будто из слов Сары выглядит, что она считает, что кто такой сын Агари, это раб. Всевышний, он же говорит, на первом место ставит юношу, и после этого только служанку твою, потому что однозначно он сын твой. Но тем не менее, ты должен слушаться Сару. Почему? Слушайся голоса ее. И здесь Нациф объясняет интересную вещь. Он говорит, что в этом месте написано «Шма Бекола», но не написано «Шма Лекола». То есть есть в Торе, можно написано «слушайся в голос ее» или «слушайся голоса ее». То есть здесь написано «Б», это как бы «прислушайся к голосу ее», то есть то, что за голосом ее стоит. «Шма Лекола» – это значит «слушай то, что она говорит». То есть ты должен следовать тому, что она говорит. То есть «Шма Бекола» означает «делай то, что она говорит». Потому как написано дальше в предыдущем отрывке, когда говорится, что Авраам взял себе Агарь в жены, когда она ему это сказала сделать, и он написан «Ваишма Авраам леколь сарай», и послушался Авраам голоса Сары, там написано «леколь сарай». А, то есть там он просто послушался ее голоса. Здесь же это означает «подумай внимательно то, что она говорит тебе». То есть ты должен подумать о том, что она говорит. То есть не то, что она говорит, это так есть, на самом деле, но ты должен ее послушаться, потому что ты должен подслушать то, что она говорит, и это сделать. «Ибо в Ицхаке назовется потомство твое, потому что по отношению к Ицхаку он не считается сыном, хотя и он называется потомством твоим. Ибо также сына служанки я народом сделаю, ибо потомство твое он. Он сам по себе является твоим потомством однозначно». И только по отношению к наследству, которое касается Ицхака, в этом случае права Сара. Однако по отношению к Ишмаэлю самому по себе, то, что не касается Ицхака, он да, твой сын и твое потомство однозначно. И это то, что сказала Сара, сыном моим с Ицхаком. Потому что если бы даже Сара хотела сказать, что он не считается сыном Авраама, а только сыном служанки, Какая разница, был у нас Ицхак или нет? Все равно Ишмаэль не должен был наследовать. То есть получается, что если Агарь рабыня, а Ишмаэль сын рабыни, как объясняет Орахаим, совершенно не важно, есть у нас Ицхак, нет у нас Ицхака, Ишмаэль не должен наследовать собственность Авраама в любом случае. Однозначно, что даже Сара соглашалась с этим. Однако только считала, что он не должен наследовать вместе с Ицхаком. Такое интересное объяснение дает нам здесь Нациф. То есть на самом деле у нас есть два объяснения, получается. По одному объяснению Ишмаэль, как объясняет Орахаим, он считается рабом. Вся идея этого брака была для того, чтобы отделить от Авраама некоторую негативную часть. По объяснению Нацива, Ишмаэль является кем? Он является его сыном. Весь вопрос, может ли он наследовать вместе с Ицхаком или нет, но это не меняет того факта, что Ишмаэль является сыном Авраама. Теперь мы сказали, что у нас возникает вопрос, как соединить два этих объяснения. Это как бы вопрос, кто такой был сам по себе Ишмаэль, как бы в чем как бы начали строиться, что лежит под отношением между Ишмаэлем, Ицхаком, Агарью, Авраамом и Сарой. Теперь у нас возник вопрос, в котором говорится, что Мицахек означает что? Мицахек означает, что он занимается серьезными преступлениями. Как нам это привести в соответствии с тем, что сказано Башер Ушам? Ангелы говорят, что сейчас он праведный. Как это нам понять? На самом деле есть несколько интересных ответов на этот вопрос, и я хочу эти ответы прочитать, то есть как бы для нас это важно, это объяснение. Одно из простых объяснений, которое приводится в комментарии, который называется «Тора Тмима», он говорит следующую вещь. Ставим комментарий на цифру. Он говорит несколько вещей. Первую вещь, он говорит, что у нас есть несколько версий в этом Мидраше, которые привел Раши. То есть, кто говорит что? То есть, есть мнение, что Раби Акива говорит, что Ишмаэль занимался идолопоклонством. В другой версии говорится, что Раби Акива говорит, что Ишмаэль, что Сара увидела, что он занимается развратом. Посмотрим, какое интересное объяснение дает здесь Тора Тмима. Тора Тмима пишет, автор этой книги пишет, что Раби Акива в трактате «Поучение отцов» говорит следующие слова. «Схок и калут рош маргелим это адам леорва», что легкомыслие и веселье приучают человека к разврату. То есть... И он объясняет, что это относится к тому, что здесь говорит Раби Акива. Что Раби Акива говорит, что Сара увидела, что он весел, что Ишмаэль веселится. Что значит веселиться? То есть у нас есть две версии. Что одной версии Раби Акива говорит, что она увидела, что он занимается идолопоклонством. Другой, что он занимается развратом. Соответственно, он говорит, что скорее верна та версия, в которой говорится, что Раби Акива говорит, что он занимается развратом. Это соответствует его мысли в трактате «Поучение отцов». Она увидела, что поскольку он веселится, Раби Акива сказал, что веселье и легкомыслие приводят к разврату, она увидела, что он как бы придет к этому. То есть она не видела непосредственно, что Ишмаэль уже сейчас занимается развратом. Но сам факт как бы его поведения, по мнению Раби Акива, это что? Это как бы начало для развратной жизни. И он здесь серьезным образом обсуждает, как бы, он говорит такой вопрос. На первый взгляд, то есть вопрос, который задал Рамбан. Как здесь Раши соединил два этих объяснения? То есть они спорят между собой или нет? То есть он говорит такую вещь, что если по тем мудрецам, которые говорят, что Сара увидела, что Ишмаэль себя неправильно ведет, что он занимается развратом, идолопоклонством и так далее. Какой смысл того, что она говорит, что не наследует он вместе с моим сыном? То есть какая в этом есть причина, чтобы прогнать Ишмаэля. То есть, при чем здесь наследство? Это не относится к наследству. Это относится к чему-то другому. То есть, при чем здесь вопрос наследства? И он дает здесь такое талмудическое объяснение на этот вопрос. И он говорит, что на самом деле это мнение, откуда он говорит такую вещь, откуда Раби Шимон взял свою идею. То есть на основании чего Раби Шимон на самом деле спорит с Раби Акивой. Если вслушаться, что он говорит, хас вишолом, не дай бог, что в доме праведника был человек, который занимается такими вещами. Он говорит, мы видим, Эсов спокойно жил в доме Ицхака и занимался всем этим. То есть есть какая-то другая причина у Раби Шимона, чтобы так считать. И что он говорит? Оказывается, он говорит, что в Мидраше на Талмуде написано, что Ишмаэль был праведником. Это произошло когда? Через короткое время. То есть, что он говорит? Что те мудрецы, которые считают, что Сара увидела неправильное поведение Ишмаэля, они, есть две вещи, они не согласны с этим комментарием. То есть можно просто разрешить этот вопрос, что это два разные комментария. Те, кто говорят, что Сара увидела, что Ишмаэль занимался развратом, кровопролитием и идолопоклонством, они не объясняют, что в тот момент он был праведником, а была какая-то другая причина, почему это самое. То есть, можно так, он говорит, что также можно объяснить это место. Другие говорят по-другому. То есть, это одно из объяснений. Посмотрим, какое объяснение говорит в другой книге, которая называется «Ктав и Кабала». «Ктав и Кабала», он говорит, что на самом деле то, что Сара видела, это не имеется в виду, что она видела сейчас, что Ишмаэль уже себя так ведет. Она видела, как видит пророк. То есть у нас есть проблема. Как нам объяснить? Все ангелы сказали, сейчас он праведник. То есть за будущее, что там будут делать его дети, мы его не можем судить. То есть как бы Всевышний сказал, я за это не могу судить его. Сужу только за то, что он делает в настоящий момент. Здесь же говорится, что уже в настоящий момент он занимался всем этим. На это пишет здесь Ктав и Кабала. Он говорит, что Сара это видела как в пророчестве. Потому что в ее глазах не была тяжела сама проблема с наследства материального, а именно идея наследства духовного. Она видела, что в будущем Ишмаэль станет идолопоклонником, будет заниматься развратом и кровопролитием. Это то, что написано, что она увидела его, что он веселится. Потому что в этот момент он был праведником. Как это самое. А почему она его хотела выгнать? Для того, чтобы он не наследовал духовное наследство Авраама. Какое его духовное наследство? Это распространять единство Всевышнего, его провидение, его силу, как это делал сам Авраам. То есть в чем была идея Сары? Сара на самом деле, она не то, что она сейчас увидела, как себя ведет Ишмаэль, она увидела, как он себя в будущем будет вести. То есть, что он говорит, что на самом деле две эти вещи верны. Что в этот момент Ишмаэль еще был праведным. А то, что Сара видела, это не видела сейчас, увидела то, что произойдет потом. Есть еще несколько объяснений на эту тему. И одни из них дается. Посмотрим, как этот вопрос объясняет Раби Ильяху Мизрахи и Магарал из Праг. Это серьезный вопрос, это не только вопрос Ишмаэля, это вопрос, касающийся вообще каждого человека, то, что его судят на основании тех поступков, которые он делает в настоящий момент. Он пишет, можно сказать, что то, что они сказали, что он праведный, имеется в виду от того греха, который ангелы обвиняли его, что он совершат его дети в будущем. То есть, два предыдущих комментатора сказали, что мы должны сказать, либо что два этих мнения не согласны друг с другом, либо то, что Сара увидела, это было видение пророческое. Он говорит, что то, что ангелы обвиняли Ишмаэля, и Всевышний спросил их, праведный он сейчас или нет, имеется в виду ли праведный именно в данном обвинении, которое ангелы против него воздвигали? В чем? Что в будущем его дети умертвят твоих детей. Потому что именно за этот грех они обвиняли его. И в плане этом он сейчас является праведным. И все ответил Всевышний Башер Ушам. То есть в том месте, где он находится сейчас. И это не похоже на Бен Суреру Море, то есть это непослушный сын, которого наказывают за его как бы то, что будет с ним в конце. Потому что, несмотря на то, что сейчас ему не полагается смерть, тем не менее он уже сейчас начал совершать преступление, которое его приведет в будущем к наказанию. Однако Ишмаэль до сих пор не начал еще совершать преступление, то, про которое будет в будущем, то есть умертвлять как бы евреев жаждой. То есть какая разница, почему Бен Суреро Море его наказывают за то, что произойдет в будущем, а про Ишмаэля здесь сказано, что его судят за настоящее? Потому что Бен Суреро Море, он как бы уже начал себя так вести. А Ишмаэль пока что к тому преступлению, которое он как бы, его обвиняли ангелы, он к нему не имел никакого отношения. То есть на самом деле он уже не был праведным, но по крайней мере по отношению к тому, что его обвиняли, он был цадик. То есть он еще этого не совершал. Морал из Праг здесь не соглашается с тем объяснением, которое дает Элиягу Мизрахи. И он говорит следующую вещь. Он говорит, что на самом деле разница здесь – это разница между земным судом и небесным судом. Небесный земной суд судит человека в соответствии с мудростью Торы. Поэтому они говорят, что лучше как бы его наказать сейчас, и он погибнет праведным, и не погибнет, когда он будет уже большим преступником. Все четыре казни, которые есть в Торе – они предназначены для очищения человека. Поэтому и только небесный суд не судит человека, кроме как по соответствии с его поступками. Однако земной суд судит его в соответствии для того, чтобы удалить с него его как бы преступность, чтобы он был праведным. И это вся идея земного суда. И более того, что земной суд судит по Торе, которую дал Всевышний. И это суд земного суда, что судит человека за то, что он нарушил Тору. И по Торе сын, непослушный сын виновен. И мы судим его по закону настоящего. То есть Тора сказала, что он виновен. То есть имеется в виду, что в настоящий момент он уже виновен. И нету разницы тем между им и между тем, кто нарушил субботу, что один и другой нарушили Тору. И мы судим их сейчас. То есть он объясняет идею морала, он там развивает эту идею. Он говорит, что вся идея здесь в чем? Что есть разница. Здесь говорится про небесный суд, А тут говорится про земной суд, небесный суд, земной суд, да, может человека наказать за то, что будет в будущем. Почему? Потому что если так постановила Тора, значит, в настоящее время по Торе он уже ему полагается наказание. Небесный суд судит человека только за то, что он представляет из себя в настоящий момент. И еще вопрос спрашивается, как они сказали здесь, что он является праведником, если выше мы говорили, что он занимается тремя этими вещами. Это не является вопросом. Почему? Потому что ангелы не могли его обвинять, чтобы Бог не дал ему колодец из-за его греха. Потому что Всевышний скажет им, что я обдаю ему колодец для чего? Для того, чтобы создать целую нацию. А из-за греха одного человека я не могу уничтожить целый народ. То есть, как бы, морал дает такое объяснение, что несмотря на то, что сам Ишмаэль мог быть грешником, он, да, мог быть идолопоклонником, он, да, мог быть, заниматься кровопролитием и развратом. Какой вопрос задают комментаторы? Как же Всевышний сказал, что он праведный в этот момент? Он объясняет, что здесь идет речь о идее нации целой. То есть, если бы это был вопрос самого только Ишмаэля, то ангелы не могли бы обвинять его. Почему? Потому что Всевышний бы сказал им, что из-за его самого я не могу как бы из мира убрать целый народ. Соответственно, его как их обвинение не работало. Однако, когда они обвиняли народ, как целый народ, что они сделают евреям, и более того, это относилось к чему? Именно к воде. То есть Ишмаэль здесь нуждался в воде. И его потомки в будущем, они как бы приведут к тому, что евреи будут погибать от жажды. Соответственно, они обвиняли его то, что он сделал. То есть, как ты можешь дать ему колодец? То есть, они не обвиняли. И еще, что ангелы не обвиняли его на то, что сделал, и не сказали, что сделал так и так, и ты даешь ему колодец. Почему? Потому что Всевышний милосердный даже к тому, кто недостоин, и такое его качество. Поэтому не обвиняли его только на то, что он сделает в будущем евреям. И в этом не относится хесед, потому что это он сделает по отношению к евреям, и почему он должен быть к нему милосердный. Поэтому всем ответил он, что праведный ли он сейчас или грешник. Он имеется в виду, что вы обвиняете его, то есть и он сказали, что он праведный от того обвинения. То есть он как бы он еще сам этого не совершил. То есть здесь говорит, он объясняет, что как бы по нескольким причинам, что ангелы не могли обвинять его непосредственно самого. Почему? Потому что здесь идея нации целой, во-первых, во-вторых, что Всевышний милосердный. Но по той причине, которую они, да, его обвиняли, про это и говорит Талмуд, что даже в таких случаях судит Всевышний только по-настоящему, а не по-будущему. То есть такое объяснение дает Магарал. Оказывается, что в книге Ухидо, книга называется «Два шлыпи», Раби Хаим Йосеф Довид Азулай, приводится целых 5 ответов на этот вопрос. И он говорит, что он приводит, что также, то есть на этот момент спрашивают из истории с Бенства законом про непослушного сына, и также спрашивают из истории с коленами, которые судили Иосифа, за то, что будет в будущем, что из него выйдет Ервоам. То есть говорится, что колено судили Иосифа за счет того, что из него выйдет Ервоам. Ервоам это был царь, который восстал против дома Давида, против царства Давида. Соответственно, братья судили Иосифа за что, говорит Мидраш, за то, что будет в будущем. Как это может быть? Ведь мы здесь говорим, что нельзя судить за то, что будет в будущем. Можно судить только за то, что есть в настоящем. И есть многие ответы на этот вопрос. И я их упоминаю вкратце. Первое, что есть разница между небесным судом и между земным судом. Чей это ответ? Это ответ Махарала из Праг. Махарал из Праг говорит, что земной суд судит одним образом. Здесь говорится про небесный суд. Кстати, в Зогаре говорится такая вещь. В Зогаре говорится, что Ишмаэль в тот момент, ему еще не было, ему было 17 лет. Небесный суд, человек несет ответственность в небесном суде только 20 лет. То есть Зогар говорит, что несмотря на то, что он уже делал преступление, перед небесным судом он еще не был ответственен. То есть здесь как бы небесный суд отличается от земного суда. В земном суде судят с 13 лет, небесный суд судит с 20. Земной суд может судить как бы на основании того, что да, будет в будущем. И поэтому колено судили Иосифа за то, что в будущем его потомок восстанет против дома царя Давида. Довольно интересное объяснение, сегодня читал об этом у Сатмарского Рэби. Там он связывает это как идею хэцэ шиур, то есть как бы идея половины. То есть есть половины запрета, что как бы идея, что человеку нельзя по Торе запрещено половина запрещенной как бы пищи, то есть есть, скажем, запрещено кизайт, скушать маслину запрещенной пищи. Тора, по мнению Раби Йоханана, так закон, что половина тоже запрещена, потому что она может соединиться с другой половиной. То есть, и это, соответственно, мнение Раби Йоханана, Раби Сатмарский Рэби, Раби Йоэль Тойтельбаум дает довольно интересное объяснение, касающееся этого вопроса. Вот, то есть, соответственно, он говорит, что в случае с Иосифом там было соединение двух вещей. То есть, его как бы того, что будет в будущем, и того, что было в настоящем. То есть, хотя, в общем, человека не судят за то, что он сделает в будущем, но когда есть нечто, что человек делает еще и в настоящем, то тогда его могут судить также за то, что он сделает в будущем. То есть, поэтому он говорит, что человек должен всегда быть необычайно осторожным в каждой вещи, которую он делает. Почему? Потому что это как хэцэ шиур, то есть как половина запрещенной вещи, что-то даже в таком случае может быть соединено с тем, что он еще не сделал. То есть это идея, которую дает Рэб Йоэль. Другое объяснение говорит Хидо, что есть разница бен сурэра море, он идет из запрещенной капли. Он идет от яфетуэр, то есть от женщины, которая была не еврейка. В то время как Ишмаэль, сын Авраама, и Агарь сделала гиюр. То есть здесь наоборот, то есть бен сурэра море его наказывают, почему? Потому что весь его источник негативный. То есть бен сурэра море, непослушный сын, происходит откуда? Он происходит от женщины, которую еврей захватил во время войны, которая была не еврейкой. Соответственно, он как бы был зачат тогда, когда она еще была не еврейкой. В отличие от этого, и поэтому как бы в нем есть уже негативное начало, которое берется от этого, поэтому его, да, можно наказывать даже за то, что он только сделает. Почему? Потому что как бы в его основе уже лежит зло. В отличие от этого, Ишмаэль, и это сказано в Талмуде по отношению ко всем евреям, то есть мы можем сказать, что Ишмаэль, как мы учим из Ишмаэля, он был не еврей. Ишмаэль, он был сыном Авраама, и Агарь сделала гиюр, и Ишмаэль был гер, и, соответственно, по отношению к нему мы не судим его по то, что будет в будущем. То есть это идея такая, что по отношению к неевреям сказано, что у них Всевышний соединяет негативную мысль с поступком, который он делает сейчас. У евреев человек Всевышний не соединяет их мысль с поступком. То есть, как бы, мысль не считается как поступок еще. То есть, у нееврея мысль считается как поступок. То есть, если он хотел что-то сделать негативное, то его уже Всевышний наказывает за это, что мысль считается как действие. У евреев мысль не считается как действие. То есть, это принцип, связанный с этой историей. Говорится, что Ишмаэль здесь считается как еврей. Это второе объяснение. Третье объяснение, что Ишмаэль сам еще не начал совершать преступления, а только его потомки это сделали. Это чье объяснение? Это объяснение Раби Элияху Мизрахи. Четвертое объяснение, что колено, они это делали для того, чтобы спасти себя, для того, чтобы Ирвоам не вышел из Иосифа и не, как бы не увел евреев от, как бы от веры в единого Бога, то есть Ирвоам поставил двух тельцов. То есть они это делали как самозащита. Другое. И пятое объяснение, что Иосиф судил их за то, что они сделают потом, и они судили его мера за меру. То есть Иосиф судил его, здесь есть книга, в которой в инвентаре Хидо разбирается немножко подробнее. Эта книга называется... Потех Шарим. Здесь дается серьезное рассмотрение этого вопроса. То есть, более того, комментаторы объясняют, то есть я, наверное, не буду это читать, комментаторы объясняют, что, что спор между Иосифом и братьями заключался в чем? Что братья считали, что у них есть статус евреев. Мы обсуждали это на прошлом занятии. Иосиф считал, что у них есть статус евреев. Братья считали. Иосиф считал, что у братьев есть статус бнейнох. То есть он обвинял братьев. Почему? Потому что он считал, что они еще считаются как бнейнох, потомки Ноха. В то время как братья считали, что у них уже есть статус евреев. Соответственно, они его судили тоже как бнейнох. То есть тоже как не евреи. То есть мы говорим, что есть разница, что по отношению к евреям их судят только за настоящее. По отношению к неевреям их судят также за то, что может быть. Соответственно, за счет того, что Иосиф считал, что братья, у них еще нету статуса евреев, у них статус еще как у всех остальных людей, поэтому они его также судили за то, что в будущем из него будет выйдет Ирвоам, который восстанет против дома Давида. То есть этот вопрос является, как бы видим, что на него есть много различных объяснений. Только Хидо привел 5 различных объяснений на этот вопрос. То есть как нам объяснить идею того, что ангелы говорили Всевышнему, и Всевышний сказал, что в этот момент он праведный. То есть, и мы говорим, что это идея, касающаяся Рош ха-Шаны, Нового года. Попробуем здесь как бы вернуться к нашей истории непосредственно, к нашему отрывку, который мы сейчас рассматриваем. И вернуться как бы ко всей идее. То есть, мы видим, что здесь есть довольно интересное отношение между Агарью и между Ишмаэлем. То есть комментаторы здесь спрашивают, они говорят, что Авраам дал им только что? Он дал им только хлеб и один мешок с водой, и дал и Агаре, и ребенку своему отослал их. То есть Авраам был богатым человеком на самом деле. То есть что он не мог больше дать ничего своему сыну, которого он выслал своей, с матерью его из дома? То есть как они пошли в пустыне? У них закончилась вода, то есть что произошло, то есть как это, почему Авраам дал им только такую небольшую часть, только хлеб и воду? Может быть, он вообще ничего не должен был давать, а может быть, он должен был дать больше. Здесь комментаторы говорят, что на самом деле Раши говорит, что он увидел, что Ишмаэль вышел как бы тарбутра, то есть он увидел, что Ишмаэль как бы ведет себя неправильно. И он как бы перестал чувствовать к нему свою любовь. И вообще не хотел ему ничего давать. Он не дал ему ни серебро, ни золото, потому что ненавидел его за то, что тот испортился. И Раши пишет, что ребенка он положил ей на плечо, потому что Сара обратила на него, как бы сглазила его. И поэтому он заболел и не мог идти. И больше тогда он много пил воды, и поэтому вода закончилась. Так пишет Раши. Вот. Другие объяснения говорят, что он отослал их для того, чтобы она дошла до Бершевы. И, соответственно, когда они шли в Бершеву, по некоторым причинам Агарь заблудилась, и, соответственно, поэтому у них кончилась вода преждевременно. Другие комментаторы говорят, что он мог дать им много всего остального. То есть никто здесь не сказано, что он ничего не дал. То есть, может, дал там и серебро, и золото, и так далее. Так пишет Ибн Эзра, что, возможно, он дал ей серебро, и золото, и это просто не написано здесь. Вот. А то, что сказано, что он дал ей хлеба и воду, тому, чтобы ей хватило, чтобы дойти до Бейершевы, потому что Авраам жил в Гераре в то время. Однако она заблудилась. Вот. Сфорна пишет, что я отослал ее... Платослал ее, он Сфорна объясняет, не имеется в виду, что он выслал ее, а имеется в виду, что он пошел ее провожать по всей своей доброте. То есть, видно, он, по объяснению Сфорна, Авраам пошел провожать Агарь. Не отослал ее, как бы выгнал, имеет слово «лешалех». Может иметь по-разному, может имеется «выслал ее», а может иметь, что он пошел провожать ее. То есть мы не знаем, есть разные объяснения, что он дал ей или что он не дал, то есть было ли у нее только хлеб и вода, или может быть у нее также было, или может быть у нее также были остальные вещи, то есть целый караван он мог ей дать, то есть мы ничего об этом не знаем. То есть это останется для нас загадкой, по крайней мере, то есть нам нужно понять общую идею, то есть которая касается здесь. Дальше мы видим, что она ведет себя довольно странно. Она бросила ребенка и села под одним из кустов. Здесь мудрецы нам говорят, Раби Элиэзер Элияху Мизрахи приводил это в Мидраше, что она начала сомневаться во Всевышнем. А в чем было ее сомнение? Оказывается, Всевышний ей дал ангел, ей сказал, что Ишмаэль станет великим народом, то есть его на потомство размножится и будет великим. И вдруг она видит, что сейчас ее ребенок умрет от жажды. То есть мы можем сказать тогда, что вся идея ее блуждания, то, что мудрецы говорят, что она заблудилась, что они говорят, что она начала возвращаться к дому своего идолопоклонства, не имеется в виду непосредственно, что она стала идолопоклонницей. То есть мудрецы очень часто используют такой язык, очень жесткий, не когда идет речь о настоящем преступлении, а когда идет речь как бы о некотором тонком уклонении от какой-то великой идеи. То есть как бы маленький отход от истины, это как потенциально уже идолопоклонство. То есть они как бы говорят, что и в чем здесь нам интересна эта мысль. Эта мысль нам интересна в том, что этот отрывок на самом деле необычайно похож на отрывок в Торе, который идет вслед за этим. А это непосредственно отрывок о приношении Ицхака. Та же самая идея, говорят мудрецы, как будто бы, когда Авраам идет приносить Ицхака в жертву, то Сатан подходит к нему и начинает всячески как бы пытаться его отговорить от этого. И говорит ему различные вещи, и одна из этих вещей какая? Что вчера Всевышний тебе сказал, что вот я дам тебе большое потомство. Сейчас он тебе говорит, чтобы ты пошел и принес его в жертву. И Авраам говорит даже, то есть все равно, то есть он как бы продолжает свой путь. То есть как будто бы мы видим, что Авраам и Агарь находятся в некотором похожем положении. То есть Всевышний дал обещание Аврааму о том, что его будет потомство от Ицхака. И сейчас Всевышний говорит Аврааму, чтобы он принес Ицхака в жертву. До этого было дано обещание Агаре, что ее сын станет великим народом, то есть он будет многочисленным. И сейчас она видит, что он должен погибнуть от жажды. То есть это идея того, как бы сближает две эти истории. Довольно странное поведение. Посмотрим, что здесь написано. И пошла, и села она напротив, издалека, как место, как в расстояние стрелы из лука. То есть довольно интересная вещь. Слово «стрельба из лука» здесь упоминается, как и дальше говорится, что сам Ишмаэль становится стрелком из лука. То есть не случайно ли здесь используется слово «кешет»? Слово «кешет», как мы говорили на одном из предыдущих занятий, в Торе является, кроме всего, некоторым символом. Символ радуга тоже называется «кешет». И более того, мы говорили, что слово «кешет» на иврите мудрецы связывают с идеей молитвы, просьбы. То есть слово «бакаша». То есть она садится, с одной стороны, она садится далеко, на расстояние выстрела стрелы. Раши здесь объясняет, что выстрела двух стрел. То есть что это означает? Что это как бы расстояние выстрела стрелы, как будто бы максимальное расстояние, на котором человек как бы далеко, но еще как бы может достичь свое, как бы того, от кого он удаляется. То есть написано «минегет гирхек». То есть Онкилос переводит «минегет» как «микабель». То есть «микабель» — это как «напротив». И дальше еще раз говорится «и села напротив и начала плакать». Села напротив, Раши пишет, что она еще больше удалилась. То есть она еще больше удалилась от Ишмаэля, когда увидела, что он приближается к смерти. Так пишет Раши. То есть как будто... Довольно странное поведение у Агари. То есть как будто ее ребенок единственный, который у нее есть, умирает. И она как бы бросает его, чтобы не видеть его смерти. Чем ближе он приближается к смерти, тем дальше она удаляется от него. И тем не менее, все равно написано «минегет». То есть что такое «минегет»? «Минегет» — это слово, которое означает как бы «вдалеке», но также как бы обращая внимание на то, что происходит. То есть как будто бы она смотрит на него и удаляется от него. Довольно странное состояние человека описывается. И вообще, что значит, что бросила его? То есть она бросила своего ребенка. Самое интересное, что то есть, как бы довольно странное действие матери по отношению к сыну, который умирает. Самое интересное, что нациф этот отрывок объясняет не как то, что Агарь бросила своего ребенка, а он говорит, что наоборот, в этом отрывке описывается ее как бы достойное поведение. Почему это достойное поведение Агари? Нациф объясняет это следующим образом. Он говорит, что Агарь, не буду искать это слова, он пишет, что Агарь плакала. И поскольку Ишмаэль был болен, то есть как бы он находился в состоянии, когда как бы он полностью как бы потерял свои силы, ослаб, то ее плач мог еще больше ослабить его, поэтому она специально удалилась от него, чтобы плакать в стороне. То есть получается, что здесь ее объезд действия не было как бы просто то, что она как бы забыла о своем ребенке, как некоторые комментаторы говорят, что она видела как бы причину того, что она была выгнана из дома Авраама. В чем она видела? Она видела это в Ишмаэле, то есть его неправильном поведении. То есть как будто бы она сама начала смотреть его как бы на человека, который не достоин никакого внимания. Нациф здесь говорит, что наоборот, как бы ее движение, все ее поведение связано, проникнуто любовью к Ишмаэлю, к ее сыну, что она как бы села вдалеке, чтобы плакать так, чтобы он не слышал ее плач. Здесь есть большой спор, почему написано «и услышал Всевышний голос юноши». То есть он услышал всесильный. Здесь теперь я хочу обратить внимание еще на несколько вещей. Первое – это то, что значит, как понять, что огорчился Авраам, когда он должен был выгнать своего сына. В чем было его конкретное огорчение? Было огорчение в том, что он должен выгнать его, о том, что с ним происходит. То есть в чем было конкретное огорчение Авраама? То есть много различных объяснений. Есть те, кто объясняет, в частности, так объясняет Магарал из Праг, и Ктаф и Кабала, они объясняют, что огорчение Авраама было в чем? Что он увидел, что наоборот, как бы, если Ишмаэль себя ведет неправильно, то почему его надо выгнать? Наоборот, его нужно оставить дома, то есть, чтобы он, если его выгнать, он как бы полностью будет не под его надзором. По крайней мере, когда он дома, на ним можно будет смотреть, и тогда можно будет каким-то образом его исправить. На самом деле, я хочу вернуться к нескольким интересным моментам и обратить на это внимание, что такое вообще Ишмаэль. И я хочу, Ишмаэль упоминается в Торе до этого в двух местах. Первый раз это когда Агарь бежит от Авраама, и она бежит в пустыню, ее там находит ангел. И он обращается к Агаре и говорит ей следующие вещи. Этот отрывок находится в главе Лех-Леха. В этом отрывке говорится следующее, что как раз когда Ишмаэль должен... Когда это произошло? Это произошло после того, как Всевышний заключил с Авраамом союз Бейн-Аптари. И говорится, что там Авраам сказал, что у меня нету детей и так далее. Сразу после этого рассказывается как бы о чем, что Сара дает ему... в жены Агарь. Потом, когда Агарь забеременела, она перестала относиться к Саре с уважением, и, соответственно, Сара начала обратилась с жалобой к Аврааму и так далее. И, соответственно, Авраам ее, соответственно, дает Саре. И Агарь бежит от того, что Сара ее как бы эксплуатирует. И мы здесь видим, что ей говорит ангел. Он находит ее на источнике с водой в пустыне и говорит ей, куда ты бежишь и так далее, и говорит, вернись назад и так далее, и так далее. И потом говорит ангел. Причем здесь интересно, что здесь написано «Малах, ангел Господа». Здесь, который ангел говорит с ней, это «Малах и Луки». То есть какая-то разница. То есть мы видим, что почему в этом отрывке говорится «ангел Господа», о том этом отрывке, то есть как бы четырехбуквенное имя упоминается, в этом отрывке написано «Малах Элоким», «Ангел Всесильного». То есть почему здесь упоминается, более того, мы сказали, что в начале отрывка, когда говорится о рождении Ицхака, написано, что Господь сделал то, что он обещал Саре, во всем дальнейшем отрывке написано «Элоким», «Всесильный». И он говорит, вот ты беременна, и ты родишь сына, и назовешь его Ишмаэль, ибо услышал Господь страдания твои. И он будет пера Адам, рука его будет на всех, и рука всех будет на нем. И он над братьями своими, как бы среди братьев своих будет обитать. Гагарь дает название этому месту, говорит, что ты Бог, как бы сильный, видящий меня, то есть тот, кто увидел мои страдания. То есть она называет этот колодец как будто бы Всевышний, который увидел меня здесь, то есть увидел мои страдания. Как переводит это слова? И что такое Ишмаэль? Ишмаэль происходит, ибо услышал Господь страдание твое. Онкилу здесь переводит эти слова следующим образом. Он переводит эти слова, что «Ибо принял Господь молитву твою». И он будет... Дальше, то есть, следующий отрывок. Это там, где Всевышний говорит Аврааму сделать обрезание. И Авраам говорит, что у него родится ребенок от Сары. И Авраам смеется и так далее. И Авраам говорит Всевышнему, дай Бог, чтобы Ишмаэль жил перед тобой. И сказал Всесильный Аврааму, однако Сара твоя родит тебе сына, и назовешь ты имя его Ицхак. И становлю я союз с ним, союзом вечным, чтобы он был и с потомством его навсегда после него. Ишмаэля, я слышал тебя, и вот я благословляю его и умножу его, и размножу его сильно-сильно, 12 князей родит, и сделаю его великим народом. Однако союз свой заключу я с Ицхаком. Что значит Ишмаэля я услышал, то есть прислушаюсь тебе? Здесь Онкилос переводит: по отношению к Ишмаэлю я тоже принимаю твою молитву. То есть в двух местах в Торе, где рождается, связанных с Ишмаэлем, в первом случае это история с Агарью, где говорится, что ангел, как бы Всевышний, ангел, раскрывающийся ей, говорит, что он как бы увидел ее, слышал Господь страдания ее. Слово имя Ишмаэль связано с понятием слушать, идея принимать молитву. И в данном случае это имя связано опять-таки уже с молитвой Авраама. То есть это интересная вещь, что оказывается, что имя Ишмаэль имеет особое значение. То есть имя — это имя, имеющее отношение к идее молитвы. То есть идея молитвы, она упоминается и по отношению к Агаре в первой истории, и по отношению к Аврааму во второй истории. И эта идея, возможно, связана с общей сущностью Ишмаэля. Для того, чтобы эту идею понять, то я как раз хотел бы вернуться к этой мелодии, которую мы начали в начале занятия. То есть эта мелодия называется «Шамиль», которая, сейчас я расскажу как бы предысторию, это некоторую историю, связанную с этой мелодией. То есть это мелодия, которую Любавический Рэбби, как я знаю, как бы спел на одном из фарбрингенов. И эта мелодия называется в хасидской традиции, называется этот Нигун Шамиль по имени автора этой мелодии, которым является имам Шамиль, предводитель горцев, который был одним из самых активных лидеров противостояния России на Кавказе и был одним из лидеров имамата. И, соответственно, длинная история, как он вел войну, противостоял русским войскам, которые превосходили его по количеству, и в конце концов, говорится, что он оказался в окружении, и ему предложили условия, то есть он был в горах, ему предложили сойти с гор, чтобы заключить союз на неких условиях, и когда он сошел с гор, то его обманули, он был арестован, и он, соответственно, был отправлен в ссылку. И когда он уже был там, в ссылке, то смотря на свое положение, где он находится, где он был лишен свободы, находился под чужой властью, он вспомнил то время, когда он жил в горах, был свободным человеком, то есть царем, лидером. И его эта мелодия, это как тоска его по свободе, ничем не ограниченной, которая была им потеряна. И другая мелодия, тема в этой мелодии, это то, что есть некоторая надежда о том, что он к этой свободе может вернуться. То есть это идея, стоящая за мелодией Шамиль. Мы знаем, те, кто ему интересно, могут выяснить историю того, что Шамиль не был в настоящей ссылке, а он жил в замечательных условиях в Киеве. И, соответственно, ему жилось совсем неплохо, серьезного надзора над ним не было, но, тем не менее, понятно, что его жизнь не была настолько свободной, как жизнь в горах. Однако за этой мелодией стоит гораздо более глубокая идея. То есть я, всегда, когда это начал думать, я думал, что как можно вообще, то есть Любавический Рэбби поет песню какого-то мусульманина, горца, который воевал с неверными, это почти как какой-то террорист, я не знаю, в настоящее время, как эта песня стала Любавическим Нигуном, просто непонятна связь вообще. И за этой песней, оказывается, стоит некоторая идея. То есть идея этой песни очень глубокая, и она связана с идеей спуска души человека в физический мир. Здесь говорится, что душа до того, как спускается в физический мир, она обладает полной свободой, то есть она не ограничена никакими законами, даже законами Торы. То есть по отношению, он был как дикарь, то есть для него не было знакомы законы цивилизации или цивилизованного мира, он был полностью свободным человеком, свободным от чего? Не только, что у него была свобода, что над ним никого не было, что его свобода заключалась в том, что для него не было понятия закона как такового вообще. То есть это не была свобода от людей, это была свобода вообще от каких-то понятий. То есть это идея жизни в горах. То же самое с душой. То есть душа, когда она находится на небесах, она абсолютно свободна. То есть она свободна не только, Рэбби там объясняет, от трудности, от рамок физического мира, то есть в физическом мире есть его ограничения, то есть заботы, всякие волнения и так далее. Она свободна от границ даже самых возвышенных, штуки и границ, это Тора. Вся Тора представляет из себя некоторые рамки, то есть каждая заповедь имеет определенную границу, то есть ее нужно исполнять в определенное время, в определенный момент, таким-то образом есть законы многочисленные. И, соответственно, душа спускается в этот мир, Хасидус говорит, что ее обманывают. Ей показывают, что пребывание в физическом мире имеет под собой некоторое благо. Почему? Потому что на небесах свобода не связана со служением Всевышнему. это просто как бы любование его великолепием. А в физическом мире, когда человек исполняет заповеди, то каждая заповедь — это как исполнение божественной воли. И это нечто большее, чем имеет душа на небесах. И как бы показывает душе это преимущество. Это как своего рода обман. Почему? Что когда она спускается в физический мир, она попадает в ловушку. То есть она как бы больше в этом физическом мире это преимущество не чувствуется. Она займет непонятно только душе, когда она находится там, но абсолютно как бы скрыта в физическом мире. То есть в физическом мире наше сознание сковано теми границами и рамками, которые являются частью этого физического мира. То есть получается, что в этой мелодии, которая как бы приходит, то есть какая идея, что как бы музыка – это нечто возвышенное, то есть в этот мир мелодии приходят откуда-то свыше. То есть вот эта мелодия «Шамиль», связанная с Шамилем, она как бы имеет с собой символику и вообще души, как ее спуска в физический мир. Интересно, что вся эта идея свободы, она связана в Торе с Ишмаэлем. Потому что посмотрим, что в следующем отрывке говорит ей ангел по отношению к Ишмаэлю. «Ву ие пера адам, едо бы коль, вят коль бо». Он будет пера адам. Что такое пера адам? Есть несколько объяснений. Одно из объяснений, что слово «пера» означает «дикий осел». Адам – это человек. То есть он будет одновременно и «пера», то есть как дикий осел, то есть живущий в пустыне, и Адам, и человек. Это объяснение здесь следует с формы. Он говорит, что как бы Ишмаэль наследовал в себе две части. Первая часть была этого от Агари, которая была египтянкой. Это часть Пера, которая была в Ишмаэле. Вторая часть он наследовал от Авраама. Это была часть, которая называется Адам, человек. Ибн Эзра дает другое объяснение. Он говорит, что Пера означает человек, не подверженный ничьей власти. Хавши бейн Адам, то есть человек, свободный среди людей. И он приводит на это доказательство из другого посоха. То есть имеется в виду, что над ним не будет править другой чужой человек из его семьи. А есть те, кто объясняет, что пера Адам — это как пера и Одам. То есть это как две различные вещи. И он говорит здесь такую вещь, что из-за того, что он пера, то есть его рука будет на всех, из-за того, что он человек, рука всех будет на нем. И мне кажется, что он будет человек как пера, то есть что он будет победить всех своей силой. А после этого рука всех будет на нем. И так написано в пророчестве Даниэля, в соответствии с объяснением. Ибн Эзра считает, что четвертое животное, которое упоминается в Даниэле, есть спор среди комментаторов, кто это Эсов. По объяснению Ибн Эзра, это Ишмаэль. То есть это объяснение, которое дает Ибн Эзра. То есть Ибн Эзра объясняет, что идея пера – это идея свободы. Здесь есть потрясающее объяснение, которое дает Бааля Турим. И здесь, и в нашей главе. Бааля Турим говорит такую вещь, что Сара бежала, чтобы Агарь бежала от Сары. И в другом месте есть стих, в котором говорит, что от голоса конницы и от лучников бежит город. Он говорит, что из-за того, что Сара выгнала Ишмаэля, из-за этого бежали евреи перед лучниками, который является Ишмаэль, про которого сказано, что он был лучником. В нашей главе Бааля Турим на наш отрывок тоже, да, и пишет следующую вещь. что он приводит тоже некоторую связь со словами в Танахе и пишет: из-за того, что Сара выгнала Агари из своего дома, была наказана, и были порабощены ее дети, и должны были быть изгнаны оттуда. То есть в двух местах, в этом и в другом, ибо Альтурим приводит некоторую связь со словами и пишет, что из этого комментария следует, что изгнание Ишмаэля было нежелательной вещью. То есть, несмотря, то есть как бы из этого комментария следует, что была какая-то, то есть он не объясняет почему. То есть, он, то есть только единственная вещь, которая следует, что то, что Сара это сделала, то, что несмотря на то, что мы видим, что Всевышний сказал Аврааму слушаться того, что говорит Сара, что изгнание Ишмаэля не было желательной вещью. То есть в этом была какая-то негативная сторона. То есть нам непонятно, почему это так было. Теперь нужно понять другую вещь. Когда Авраам гоняет Ишмаэля из дома, он на самом деле уже знает то, что с Ишмаэлем будет. Почему? Потому что в предыдущей главе Всевышний ему уже сказал следующую вещь. Он сказал ему, что по отношению к Ишмаэлю, то есть когда Авраам просит у Всевышнего, чтобы он, да, что он говорит, что как ты мне дашь ребенка и так далее, все говорят, да пусть Ишмаэль живет перед тобой. Всевышний говорит ему: я слышал твою молитву, которую ты молился по отношению к Ишмаэлю, и я благословил его уже, он говорит, и я размножил его, верпретия то, и приумножил его сильно-сильно. 12 лидеров колен, 12 князей он родит, и сделаю я великим народом. То есть, соответственно, когда Авраам выгоняет Ишмаэля из дома вместе с Агарью, он понимает, то есть нам получается, что как бы вопрос, что он ему дал, он дал ему хлеб и воду, он дал ему золото, серебро, дал большое богатство, то есть нам совершенно как бы не важно, почему, потому что с точки зрения Авраама он уже да знал, что будет с его сыном. И мы должны понимать слова Торы, то, что я сделаю его великим народом, что с точки зрения Торы Ишмаэль, да, является великим народом, то есть у него есть некоторая историческая миссия. То есть это написано в Торе 3 раза. Это написано здесь. Это написано еще раз в нашей главе, там, где Всевышний говорит ему, что и сына служанки я народом сделаю, ибо потомство твое он. То есть это говорится еще раз. И что и третий раз, это говорится, когда Всевышний обращается, когда ангел Всевышнего говорит к Агаре. Он говорит ей: не бойся, ибо услышал Господь голос юноши в том месте, где он находится. Встань, неси юношу и поддерживай рукой своего, ибо великим народом я сделаю его. Получается, что на самом деле весь дальнейший отрывок, который говорится здесь, что открыл Всевышнего глаза, и она видела колодец с водой, и пошла, и наполнила, и так далее. И был Господь с юношей, и вырос он, и поселился в пустыне, и стал лучником. То есть на самом деле это все описывается исполнение того, что Всевышний сказал ей и сказал Аврааму. То есть идеей был Всевышний с ним, объясняется, Мидраш говорит, что был с ним, имеется в виду там спор между Раби Акивой и других мудрецов, он объясняет, что слово «эт» имеется в виду все, что с юношей, то есть его ослы, верблюды и так далее. То есть он стал могущественным человеком. То есть идея того, что получается, что здесь описывается как бы то, что с ним происходило, то есть реализация того, что ему было обещано. То есть получается, что Ишмаэль в этом отрывке, в двух предыдущем отрывке, там, где Авраам просит за него, и в этом отрывке, в двух местах Всевышний говорит и Аврааму, и это самое Агаре, что он будет великим народом. Что он также говорит Агаре в том отрывке, он говорит ей следующие слова. До этого и сказал Всевышний, ангел Всевышнего, приумножу я потомство твое, и нельзя будет его посчитать от его многочисленности. То есть это другое благословение, которое он дает Агаре по отношению к Ишмаэлю, и подобное благословение дается Аврааму по отношению к его потомству. Единственная разница здесь, то что здесь говорится только о многочисленности его потомков. В нашей главе говорится о том, что он будет народом. То есть многочисленность потомков и народ – это две разные вещи. То есть есть понятие народа, как некоторая как бы единица, как имеющая некоторую миссию в истории. Есть просто многочисленные люди. То есть здесь говорится о немножко разных вещах. Другой момент – что идея Всевышнего, то есть двух этих имен, о которых я задавал вопрос, то есть имя Всевышнего, четырехбуквенное имя Элоким, их можно объяснить то, что имя Всевышнего, оно связано с непосредственным проявлением Всевышнего по отношению к конкретному человеку. То есть в данном случае это ангел Господа. Почему? Потому что он обращается непосредственно к Агаре, говорит то, что будет с ней. Имя Элоким имеет значение всесильный, то есть это идея некоторого закона, то есть имя Элоким может означать как бы Всевышний, который творит мир, в котором установлен закон, устанавливает в нем закон, слово Элоким может означать как судья. И имя Элоким может означать как некий божественный замысел, касающийся всей истории человечества. Поэтому в начале этого отрывка, когда говорится о рождении Ицхака, то есть о нерождении, о том, что Всевышний вспоминает о Саре, упоминается имя четырехбуквенное, потому что это касается непосредственно Сары. Во всем продолжении этого отрывка упоминается имя Элоким. Это имя, связанное с идеей божественного замысла. То есть как бы весь этот отрывок, он описывает некий замысел Всевышнего, касающийся всей дальнейшей истории. Соответственно, все, что говорится в этом отрывке по отношению к Ишмаэлю, является как бы не описанием Ишмаэля конкретно как человека, как сына Авраама, а является описанием как бы некоторой идеи, которая касается его потомков. И мы видим, что две вещи, которые мы видим в этом отрывке, в двух нескольких отрывках Торы, что Ишмаэль связан с концепцией молитвы, то, что Всевышний слышит голос человека. Оказывается, то есть мы можем предположить, то есть делаем такое предположение, что Ишмаэль является некоторым, как бы его миссия в истории, является некоторым дополнением до миссии Ицхака. То есть есть как бы есть некоторая миссия у Ицхака и есть некоторая миссия у Ишмаэля. То есть вопрос как бы не о том, что из себя реально представляет Ишмаэль и его потомки, у нас как бы вопрос, что Ишмаэль представляет себя в виде некоторой духовной концепции. Точно так же, как у нас есть Яков и Эсав. Яков и Эсав, кроме того, что они являются двумя братьями, и они являются как бы еврейским народом и идеей Рима, Эсав является также некоторой концепцией, то есть замыслом. То есть Яков и Эсав, как они упоминаются в Торе. Так же, как Виленский Гаон, и как это объясняется в хасидизме, что замыслом Эсава было как бы дополнение к Якову. Идея Якова – это Тора. Идея Эсава – это исправление физического мира. Соответственно, Яков и Эсав – это как две половины нечто целого. Из-за того, что Эсав не мог как бы исполнить свою миссию, он был человеком поля. Как человек поля, он должен был как бы исправлять физический мир, в то время как Яков должен был сконцентрирован только на духовном мире. Точно так же, то есть, и, соответственно, когда он реализовал свою миссию, Яков должен был облачиться в одежды Эсава. То есть, есть Яков и Эсав, как исторические люди, есть потомки Эсава, и есть Эсав как некоторая идея. То есть Эсав является дополнением для Якова. То же самое Ишмаэль и Ицхак. Есть две концепции, есть понятие Ишмаэля. Есть понятие Ишмаэля, это как бы его потомки, которые мы видим сейчас. Есть идея Ишмаэля как некоторый замысел Всевышнего, о котором, собственно, и говорит этот отрывок. Идея Ишмаэля, как она описывается в Торе, там, где он называется свободным человеком. И мы говорим, что идея свободы, как объясняет Рэби в этом Нигуне, это идея свободы от всяких ограничений. И это в некотором смысле и есть концепция молитвы. То есть молитва – это есть идея свободы. Потому что как бы молитва для человека, то есть в молитве нету понятия. То есть если мы задумаемся, в Торе нету заповеди молиться. Есть две взгляда. Большинство комментаторов считают, что в Торе нету заповеди молитвы. Почему? Потому что молитва – это не конкретная заповедь, это вся идея Торы. То есть как бы вся Тора держится на молитве. И в хасидизме объясняется, что в молитве как бы есть две вещи. Первая молитва – это как некоторая частная вещь, то есть то, что мы молимся три раза в день. Другая идея молитвы – то, что молитва связана с концепцией, то, что говорится, почему мы читаем 18 благословений. Потому что 18 благословений связаны с 18 позвонками. То есть откуда мы берем... Откуда мы берем идею это сам? Что такое позвоночник? Позвоночник – это то, на чем держится все тело. То есть все тело, как бы говорится в законе, что если в позвоночник именно не сам, а как бы спиной мозг, который проходит через позвоночник, что если там есть небольшой дефект, человек считается трефом, он как бы не жизнеспособен. То есть спиной мозг – это как бы источник, это то, что держит всю жизнь человека. И то же самое идея молитвы – это то не конкретная идея, что мы молимся три раза в день, а в самой сути молитва – это как бы выход человека из рамок физического мира и соединение его со Всевышним. То есть идея молитвы – это идея полной свободы. Причем по отношению молитвы как бы Торе нету заповеди. Тора, как бы молитва стоит выше заповедей Торы. Заповеди – это какие-то конкретные указания. Молитва – это то, что стоит как бы выше всяких ограничений. Теперь мы смотрим, что интересно, что в книге Зогар есть не один отрывок, в котором говорится, что еврейский народ получает от Ишмаэля некоторую силу. И рассмотрим, какую силу получает еврейский народ от Ишмаэля, и мы видим, что эта сила на самом деле некоторым образом связана с концепцией молитвы и даже с идеей стрельбы из лука. Посмотрим, где этот отрывок Зогара связан с главой Зота Браха. В главе Зота Браха значит, говорится, что Всевышний пришел к евреям, когда пришел даровать им Тору. Это известный мидраш, что он пришел им из Сеира и из Парана, из пустыни Паран. И, соответственно, известна идея, что перед тем, как даровать Тору евреям, Всевышний пришел к другим народам. И спросил у них, хотят ли они принять Тору. Что сказали другие народы? Они сказали, что мудрецы в Зогаре спрашивают, к кому обращался Всевышний? Обращался ли он к пророкам? Были ли у тех народов пророки? То есть с кем он говорил? Он говорил с пророками тех народов, которые были. То есть как это все происходило? То есть известная идея, Бог обращался к потомкам Эсава, он обращался к потомкам Ишмаэля, спросил у них, хотите ли вы принять Тору? Одним сказали, что написано «не убий», другие сказали, написано «не занимайся развратом». Ну, как это физически происходило? Через кого этот разговор происходил? Либо это происходило, это образный разговор, как описывает Магарал. Он говорит, что это как некоторый замысел Всевышнего, то есть либо реально. И, соответственно, в Зогаре говорится Раби Шимон бар Йохай, который, кстати, фигурирует здесь в нашем. Он говорит, что этот разговор происходил между Всевышним и ангелами Эсава и ангелом Ишмаэля. Соответственно, и он объясняет, более того, что написано, что Всевышний пришел как бы освятить. «Возвратил евреям из Сеира», здесь написано, «и появился из Парана». То есть, что он как бы принес, и он объясняет, что как будто получается, что Всевышний не пришел просто из Сеира, а как будто бы из Сеира, место, где находились потомки Эсава евреи, получили некий свет. И то же самое Гофия, это как бы он пришел, появился, как бы раскрылся, как бы его величество, как бы его сияние, пришло как бы евреям из Парана. И это то, что говорит книга. То есть он объясняет, что непосредственно как бы от Сеира и от Парана евреи получили в этот момент определенную силу. Посмотрим, что здесь написано. Сейчас я найду этот отрывок из Зоара. Всевышний позвал Семова, и сказал ему, «Хочешь ли ты принять Тору мою?» Сказал, что написано в ней, сказал, «Не убей». Сказал ему, «Не дай Бог, Тора твоя, твоя, и я не хочу ее, потому что это, соответственно, власть, которая моя, находится над всем убийством, над звездой, над Марсом. Однако, если хорошо, то дай ее твоим детям, Якову, им подобает Тора». И он как бы хотел это обвинить их в данном случае. И это то, что написано, «И сиял из Сеира им, из Сеира именно вышел свет для Израиля. Сказал Всевышний ему, дай мне некий совет, чтобы твои сыновья Якова согласились принимать Тору. Сказал он им, ты должен их уговорить, подкупить. Возьми свет из того света, который я наследовал на небесах, и дай на них. И сила моя будет принадлежать им. Снял Всевышний свет, который был над ним, и дал его евреям. И это написано в Изарах Мессир Ламо». То есть именно из Сеира, то есть это сила этого ангела, Бог дал ее евреям. То есть какая сила, Зоар объясняет, это здесь это отрывок из Зоара, переведенный на иврит, то есть здесь не приводится этот отрывок полностью, говорится, что еврейский народ, как бы это сила меча, которая была у Эсава, в еврейском народе это выражается в силе правосудия. То есть вот эта сила как бы меча, оружия, которое обладал Эсав, то есть это некий свет, которым он обладал, эта сила была полностью отобрана у него, и отдано евреям. Поэтому написано в Зарах Мессир Ламо, то есть как будто бы свет Эсава пришел к евреям. Теперь он пишет по отношению к ангелу Ишмаэля, который называется Рагав. «Позвал этого ангела и сказал, хочешь ли ты получить Тору мою? Сказал он ей, что написано в ней». Перешел к месту, в котором сказано «Ло тинав, не занимайся прелюбодеянием». Сказал он ему, что если это будет так, то я потеряю всю свою власть, потому что я получил благословение воды, сказано в ней «плодитесь и размножайтесь», это сказано про рыб. А что сказано про Ишмаэля? «И размножу я его». И он будет пера-адам. То есть пера-адам, возможно, здесь от слова плодиться, прорву. То есть как бы это идея размножения, то, что Всевышний сказал Аврааму, что я размножу его. То есть он как бы будет низко размножаться, он, как бы, это сила размножения. Сказал он ему, два сына вышли от Авраама. Есть сыновья Ицхака, дай им Тору, она подобает им. Сказал ему Всевышний, не могу я, ведь ты первенец. Сказал он ему, первенство мое, пусть будет его. И свет, который я наследовал ради своего первенства, первородства, возьми и дай им. И это то, что написано в Офия Мегар Паран. Всевышний знал, что если он даст Тору евреям перед тем, как ее сообщит об этом Эсаву и Ишмаэле, тогда они, Ишмаэлю, тогда они будут преследовать евреев постоянно и убьют их из-за зависти. Поэтому он обратился к ним заранее, и они дали евреям подарки, как бы, которые были в их хранилище, для того, чтобы те получили Тору. И эти подарки получил Моше, и это то, что сказано в псалмах, «Алита ламаром шевита шеви», то есть поднялся на высоты и захватил там добычу. Здесь написано, что Изогар объясняет, что если Эсав отдал как бы полностью всю свою силу Сабах-Бэм, то от Ишмаэля, от этого ангела Всевышний, забрал только силу частично. Но какая это сила? Это сила размножения, многочисленности. То есть получается, что как будто бы Ишмаэль, то есть замысел, мы говорим о чем, что Ишмаэль является некоторым дополнением до еврейского народа, то есть это был замысел Всевышнего создания Ишмаэля, что Ишмаэль является некоторым дополнением до Ицхака. Какая идея в Ишмаэле? Идея в Ишмаэле – это идея размножения. Эта идея непосредственно связана с идеей молитвы. Почему? Потому что молитва имеет 18 благословений. Идея 18 – это и есть понятие жизни. Более того, позвоночник связывается как бы как нечто, как канал, через который как бы происходит, идет сила на размножение человека. То есть вся идея как бы молитвы, то есть идея размножения связана с чем? Она связана как бы то, что в этом выражается бесконечная сила Всевышнего, то есть сила творить. Идея молитвы – это как раз нечто, что связывает человека с бесконечностью. То есть идея молитвы связана с понятием дат, знаний и так далее. То есть идея молитвы непосредственно связана с идеей размножения. То есть и это как раз идея того, что говорится, то есть как бы здесь идея молитвы, то, что Ишмаэль связан с молитвой, то есть молитва Агари, молитва это самое, молитва Авраама, и молитва в данном случае, молитва самого Ишмаэля, то, что Всевышний слушает его голос, и то, что Ишмаэль является пер-Адам, то есть пер-Адам это идея свободы, и свобода как бы это некоторая концепция, не концепция, как бы это концепция нечто, некоторой силы, которая стоит выше всяких ограничений. То есть это и есть как раз концепция молитвы, которая связана с Ишмаэлем. И она в соответствии с книгой Захар выражается в том, что от Ишмаэля здесь берется сила размножения еврейского народа. Интересно, что Ицхак был в соответствии с объяснением Захар, он был бесплодным до того момента, пока Авраам не принес его в жертву. Потому что говорится, что Ицхака была женская душа. И в момент Акейды Ицхак, как бы, ему была добавлена душа мужская. И тогда родилась Ривка. То есть мы видим, как некоторая противоположность между Ишмаэлем и между Ицхаком. То есть, если Ишмаэль – это его идея, это идея размножения, то идея, как получается, что Ицхак изначально родился как бесплодный человек. То есть, это как две противоположности. Соответственно, Ишмаэль, как бы с его идеей пера-одом, это некоторое добавление к Ицхаку. Причем Ицхак связан с идеей авода, служения Всевышнему. То есть три праотца, Авраам, Ицхак и Яков. Авраам связан с концепцией хесед, добрых дел. Яков с концепцией Торы. А Ицхак связан с концепцией авойда, служения Всевышнему. То есть получается, что Ишмаэль – это некоторое звено между Авраамом, потому что Ишмаэль как бы выходит из Авраама, как бы несет в себе идею хесед. И при этом он является, как некоторая идея, которую мы строим, он является дополнением до Ицхака. Теперь я хочу показать, как бы для того, чтобы сделать некоторый следующий шаг, хочу показать, что эти две истории в самой Торе, они необычайно похожи по своему тексту. И это в следующих вещах. То есть, кроме того, по сходству, которым уже упомянули мудрецы. Мудрецы упомянули о том, что как бы Агарь, так же как Авраам, раздумала о похожих вещах. Авраам, как бы она думала, что Всевышний уже обещал, что ее потомство будет великим народом. И здесь вдруг она видит, что ее сын должен умереть. То же самое происходит с Авраамом, как бы он идет приносить Ицака в жертву. И до этого Всевышний сказал ему, что я как бы... У тебя будет большое как бы потомство, то есть это будет в Ицаке, назовется потомство твое. Теперь посмотрим, какие есть еще детали, похожие в двух этих отрывках. Первая деталь, то что оба этих отрывка начинаются словами «И встал Авраам утром». Эти слова есть в одном отрывке, и эти слова имеются во втором отрывке. Дальше у нас есть еще одна общая деталь. Что в самый последний момент, когда Ицхак уже, как бы Авраам, заносит свой нож над Ицхаком, и в самый последний момент, когда Агарь как бы уходит, как бы удаляется от Ишмаэля на расстояние выпущенной стрелы еще дальше, то есть как бы это момент полного отчаяния, в том отрывке, в обоих написаны отрывки, и возвал ангел Всевышнего, Гоя Всесильного, к Аврааму с небес, и возвал ангел Всесильного Хагаре с небес. То есть в обоих случаях происходит еще одна общая деталь в этих отрывках. То есть момент, как бы самый момент, когда Ишмаэль, скажем, близок к смерти, или когда Ицхак как бы находится в момент, когда его как бы Авраам почти что уже зарезал, в момент принятого, то есть раскрывается ангел, который как бы меняет полностью как бы ход этого события. Это еще одна деталь. Следующая деталь – это то, что в обоих отрывках говорится о том, что Авраам, после того, как ему раскрылся ангел, написано, что он увидел, как бы поднял свои глаза и увидел барана, который запутался рогами в кусте. В этом отрывке похожая идея приводится по отношению к Агаре. «И открыл Господь глаза Агаре, ее глаза, и увидела она колодец. И пошла и наполнила мешок с водой». Там написано: «И пошел он, принес этого барана в жертву». Дальше в том отрывке говорится, что после того, как Авраам это сделал, Всевышний обещает ему, что он размножит как бы его потомство еще раз и благословит его. В этом отрывке, не в этом месте, но до этого, то есть говорится, что ангел этот обещает, что потомство, что народом великим он его сделает. Последняя деталь, которая обобщает два этих отрывка, заключается в том, что отрывок этот заканчивается тем, что Агарь берет ему жену из земли египетской. И тот отрывок, после него следует отрывок, в котором рассказывается, что Авраам узнает о рождении Ривки. То есть как бы эти два отрывка, между ними есть необычайно большое количество общих деталей. И это не может быть просто так. То есть не может быть, что просто так Тора использует общий язык, как бы, и общее как бы построение, как бы сюжет, как бы описывая два этих события, что она как бы похоже как бы строит некоторые ассоциации между историей, которая происходит с Ишмаэлем, и между историей, которая происходит с Ицхаком. История с Ицхаком, как одно из многочисленных объяснений, которое дается по отношению к Ицхаку, это как бы вообще вся идея еврейского народа, что еврейский народ, как бы он практически как бы возрождается заново. То есть Ицхак был близок к тому, что Авраам как бы должен был его зарезать, то есть он был близок к смерти, полному как бы исчезновению. И таким образом, как бы он перерождается как личность. То есть говорится, что до этого у него была только женская душа, а теперь у него была добавлена мужская душа. И кроме этого, как бы еврейский народ как бы рождается заново. То есть этот момент, это как бы рождение из ничего, то есть прохождение как бы через состояние смерти практически. То же самое здесь, получается, Тора описывает по отношению ко второму сыну Авраама, к Ишмаэлю. И более того, мы говорим из этого отрывка в Зогаре, видно, что Ишмаэль как бы является носителем некоторой силы, сила как бы жизни, продолжения жизни, которая относится к Ицхаку тоже, то есть к потомкам Ицхака. То есть идея, то есть его имя символизирует для нас концепцию свободы, то есть Ишмаэль воплощает в себе идею свободы, и он воплощает в себе идею молитвы. И это связано непосредственным образом с идеей рождения. И это, как ни странно, связано также с идеей стрельбы из лука. Интересно, что в Талмуде используется как бы идея того, что человек способен как бы возвести потомство. Говорится, что как бы семя человека используется термин «юрекахец», что оно как бы как стрела. То есть это идея, которая как бы Талмуд описывает, что человек, семя которого не как выходит как стрела, он не способен рожать детей. То есть Талмуд использует идею кэшет, то есть кэшет — это идея молитвы, которую мы рассматривали в главе, когда мы говорили о главе Ноах. И здесь как раз в комментарии на этом отрывке опять-таки Нациф объясняет, что когда здесь говорится про Ишмаэля, что он стал лучником, то есть это как некоторое мастерство, которому он не мог ни от кого научиться, то это была идея божественной помощи. То есть как бы то, что он жил в пустыне, в месте как бы полной свободы, он там стрелял из лука. То есть это как бы тоже была идея, во всем этом отрывке, мы говорим, упоминается имя Элоким. Имя Элоким — это как божественный замысел. То есть весь этот отрывок, он описывает божественный замысел, который как бы идея как бы Ишмаэля в этом мире. То есть он как бы связан с этими концепциями. Теперь есть интересный момент, что Ишмаэль, в отличие как бы Эсов, они имена символизируют две противоположные вещи. То есть Эсов связан с понятием «эсия» – действия, Ишмаэль происходит от слова «шмия» – слух. То есть это идея духовного, идея материальная. То есть если Яков и Эсов, как бы Яков воплощает в себя концепцию Торы, и Эсов добавляет как бы его контактом с физическим миром, то же самое Ицхак, идея смеха, связана с чем? Она также связана с концепцией молитвы. Каким образом? В Талмуде написано, то есть есть стих, в котором говорится в псалмах, в котором говорится «Левьосен заицарт и лысахак бо», что Всевышний создал Левиатана, чтобы играться с ним. Написано «лысахак». И говорится, что такое Левиатан? Левиатан происходит от слова «лове», «мелове», «соединение». Что идея Левиатана – это идея как бы служения Всевышнему на уровне каваны, на уровне мысли. То есть это идея как бы соединения между физическим и духовным миром, то есть соединение между физическим и духовным миром, это и есть как бы игра Всевышнего, то есть это то, от чего Всевышний получает свое удовольствие, когда люди, праведники, то есть это идея как раз Левитана, который живет в воде, то есть это праведники, которые через свои как бы мысли, через каванот соединяют физический мир с духовным миром. И здесь мы видим еще одну интересную вещь в самом тексте Торы на уровне пшата. Где живет Ицхак и где он встречает Ривку? Он встречает Ривку и живет, как где написано, что где он селится рядом с тем колодцем, которым Агарь раскрылся этот ангел. То есть Беэр Лехайрои, то есть ангел, колодец, в котором Всевышний, как говорится, увидевший меня в моей беде, это место, где живет Ицхак. То есть получается, что как бы физическое место пребывания Ицхака связано с некоторой духовной идеей, связанной с Ишмаэлем. То есть Ицхак — это среди его куры, как бы из Ицхака мы учим концепцию дневной молитвы. То, что вышел Ицхак как бы беседовать в поле. Говорится, что это было днем. То есть это идея молитвы. То есть Ицхак связан с идеей служения Всевышнему Авода. Ишмаэль тоже связан с идеей молитвы. В чем может быть разница? Может быть разница в том, что Ицхак связан с идеей Авода. То есть Авода — это служение. Служение, связанное с чем? Связанное с законами Торы. Как, например, жертвоприношение. Жертвоприношение, в них было что? В них была концепция того, что каждое жертвоприношение должно было быть принесено конкретным образом. То есть это идея служения, как бы подчинения, которое выражается в чем? В конкретной форме. Идея Ишмаэля – это идея молитвы, как бы не облачь, не имеющей никакой формы. То есть идея молитвы в плане пэра-одам, в плане свободного человека. То есть это внутренняя сторона всей служения Всевышнего, в которой как бы выражается как бы непосредственно связь с источником, не выраженная в какой-то форме конкретной. И мы видим, что имя Ишмаэль, как ни странно, фигурирует в еврейской истории. Имя Ишмаэль — это было имя еврейских мудрецов. Более того, один рабби Ишмаэль — это мудрец, имя которого мы упоминаем каждый день, который нам говорит, что как бы Тора толкуется 13 различными путями. И интересно, что он связывает в этом два понятия. Он связывает понятие толкование Торы, то есть толкование Торы — это идея Торы, как бы различные, как бы идея границы, с идеей 13, число 13 — это 13 принципов милосердия. То есть 13 принципов милосердия — это символ нечто такого, что как бы не имеет под собой границ. То есть идея рабби Ишмаэля, что он как бы связывает идею Торы, закона, с идеей как бы бесконечности, то есть бесконечности. 13 принципов толкования Торы. И рабби Ишмаэль, другой рабби Ишмаэль, возможно, рабби Ишмаэль бен Элиша, упоминается еще раз в Талмуде. Есть отрывок в трактате Брахот, где говорится, что рабби Ишмаэль зашел в святая святых делать воскурение и увидел там ангела, увидел Катриэля, то есть говорится, что Катриэль — это как корона Всевышнего, то есть это как Всевышний, сидящего на его троне, который сказал ему: «Ишмаэль бни бархени», «Ишмаэль, сын мой, благослови меня». И он ему сказал, что будет желанно перед тобой, чтобы твое милосердие всегда преобладало над твоим судом. То есть это было благословение, которое рабби Ишмаэль бен Элиша, да, то есть рабби Ишмаэль как бы дал Всевышнему. Он сказал, чтобы его доброта всегда преобладала над его категорией суда. То есть это опять-таки идея молитвы. В чем идея молитвы? То, что суд, который есть у Всевышнего над человеком, чтобы посредством молитвы нашей как бы Всевышний его изменил. То есть идея молитвы — это пробуждение 13 принципов милосердия Всевышнего. То есть в двух местах этих в Талмуде, то есть один — это рабби Ишмаэль, который говорит нам о 13 принципах толкования Торы, и другой — это рабби Ишмаэль Коэна Годоль, который заходит, Бельлиша Коэна Годоль, который заходит в святая святых, и говорит ему все, как бы этот Всевышний говорит: «Ишмаэль, сын, благослови меня». То есть мы видим, что идея Ишмаэля, она как бы воплощается в еврейской истории в чем? Что есть мудрецы, которые зовут Ишмаэль, и мы видим, что как бы идея имени, что имя как бы несет в себе некоторую концепцию. То есть изначально мы можем понять, что весь этот отрывок, почему мы его читаем в Рош-Ашану, не только потому, что этот отрывок начинается с истории рождения Ицхака, и не только потому, что в этом отрывке говорится «Баашер Гушам», то есть это некоторая еще концепция, которая имеет отношение к Новому году, а потому что во всем этом отрывке описывается некоторая духовная миссия Ишмаэля, которая как бы является как бы некоторым дополнением, необходимым к духовной миссии, которая есть у Ицхака.